Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это код доступа, как всегда в это время по субботу. Не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставьте лайки, не забывайте задавать вопросы, к ответу на которых я быстро перейду. У нас два маленьких объявления. Одно – это моя большая статья в СВТВ, практически конспект книги, которая называется «От холодной войны к гибридной», которую я вам очень сильно рекомендую. Даже не знала реально, где ее издать, потому что для статьи она просто слишком велика. Ну вот Михаил Светов напечатал. И второе, что поскольку я в Черне закончила и второй роман, и, соответственно, возвратилась к своим христианским студиям, я подумала, что я вот здесь ведь вам очень часто обещаю стримы, то на тему христианства, то на тему иудаизма, потом я их не провожу, потому что обычно я это делаю, когда я пишу какую-то книгу, и меня в этот момент эта тема интересуется, а потом книга уже написана, и я, соответственно, не возвращаюсь к этой теме, потому что горю другой. И я
Юль,
подумала,
двиньте
что...
к себе микрофон немножко поближе.
Да, и я подумала, что давайте мы попробуем изменить эту ситуацию и параллельно с книгой выкладывать эту тему и обсуждать этот стрим. И, соответственно, если вам эта идея нравится, то я обещаю в каком-то очень скором времени большой стрим про еретиков, про ранних христианских еретиков, кто они такие были, с чем их едят, и вообще, как, собственно, христианство победило, когда его якобы или даже не совсем якобы преследовали. Я, в свою очередь, господа, хочу прежде всего сказать, что ура, что отпустили огромное количество белорусских политических заключенных, как я понимаю, во-первых, по договоренности с Трампом, в том числе замечательную Марию Колесникову. Будем надеяться, что эти политические заключенные будут вести себя не так, как Сергей Тихановский, бенефис которого, конечно, нас всех совершенно потряс. И, конечно, это сильно способствовало плюсам у президента Лукашенко, когда вот образовалась эта драка между Тихановским Сергеем и его женой Светланой. Я хочу обратить ваше внимание, что Беларусь, она очень часто так служит испытательным полигоном для того, что потом происходит в России. Соответственно, поскольку в России сейчас гайки все больше и больше заворачиваются, то очень интересно, будут ли они после войны отворачиваться, потому что тут действуют два разнонаправленных вектора. Один заключается в том, что в России, конечно, повлезало гигантское количество людей, которые сейчас считают, что это их день, наконец пришел. Они сейчас будут диктовать правила культурной игры. И проблема в том, что в силу своей бездарности и кондовости эти люди просто не могут диктовать правила культурной игры. То есть все равно люди будут из-под пола что-то другое слушать. А между тем, если не вернуть кого-то из уехавших, и если не протянуть руку дружбы кому-то из уехавших, то заметим, что эти уехавшие тоже будут нести дикую околесицу, о чем мы тоже поговорим. И таким образом, вот те люди, которые хотят чего-то отличного от официоза внутри России, а это всегда самые молодые, самые содержательные, самые ищущие самореализации люди, они будут скатываться, грубо говоря, в деколонизаторство и прочую чепуху. Так что посмотрим, осознает ли эту проблему на российской власти. Это единственная, конечно, ее проблема, но на самом деле она стратегически очень важная, как она ее будет решать. А сейчас я хочу коротко начать с того, о чем я хотела сказать, что мы как-то вот обсуждаем две разные вещи. Чаще всего мы обсуждаем новости, мы обсуждаем вот снялся или нет, это мы не обсуждаем, вот что значит, что президент Зеленский снялся на фоне стены, стелы с названием города. Или вот что значит, что договорятся ли Путин с Трампом. Или там, как продвигаются российские войска. А сейчас я хочу маленечко обобщить и напомнить вам, вернее, не напомнить, а сказать свое мнение, которое заключается в том, что Россия уже победила в этой войне. Она победила с военной точки зрения, она победила с экономической точки зрения, с дипломатической и, главное, с когнитивной. Я хочу немножечко это дело развить. Во-первых, что я имею в виду с военной точки зрения, обратите внимание, что сейчас российские войска наступают по всему фронту. Если вот просто тупо будет сейчас заморожена война, чего, конечно, не будет, они будут продолжать наступать, то просто эта ситуация будет в пользу России по той простой причине, что по той простой причине, что 20% территории, бывшей территории Украины, остается за Россией. Это дополнительные ресурсы. Это ресурсы, которые отминусованы от Украины. Это ресурсы, которые послужат ресурсами в следующей войне, если власти Украины продолжат следовать прежним курсам. И что этого, кстати говоря, мало кто ожидал в 2022 году, потому что в 2022 году казалось, что у России очень плохие дела. И обращаю ваше внимание, что российскому генштабу нету смысла торопиться брать Славянск и Краматорск, потому что мало кто заметил, но условия переговоров и позиция Зеленского предоставляют Украине, России уникальную возможность. А именно продвигать вперед линию фронта в любых местах до той поры, пока не будут взяты Славянск и Краматорск. Вот почему-то многие по умолчанию предполагают, что вот Россия первым делом и любой ценой будет пытаться занять Донбасс, и стратегия Зеленского, обратите внимание, именно такая. Он типа ничего не поделаешь. И обратите внимание, что получается, что если Славянск и Краматорск не брать, а продвигаться тем временем Запорожской, Днепропетровской и так далее, вот Трамп ничего не сможет возразить, потому что, ну как, Зеленский пока не отдает Донбасса, то какое перемирие? А Зеленский, опять же, не сможет согласиться, во-первых, попавшись в собственную ловушку, а во-вторых, собственно, поскольку Зеленскому тоже выгодно продолжать эту войну, потому что до этого момента он остается президентом, до этого, значит, сохраняется доступ к внешнему общаку и золотым унитазам. Соответственно, если все время оборонять ВСУ Славянской, Краматорской вообще земли на Донбассе, то вот тут остальное хоть трава не расти, можно продолжать войну и можно Зеленскому быть президентом. В этом смысле идеальная стратегия для России именно добиться что того, что лучшие части ВСУ будут стянуты в остатки Донецкой области, там ее будут изо всех сил оборонять, на других фронтах будет Тришкинка в тон, нехватка ВСУ, и именно поэтому серьезное продвижение российской армии. И пока именно это и происходит, это еще один главный неожиданный бонус от российско-американских переговоров, такое вот хорошо рассчитанное сочетание дипломатической и военной ловушки. А еще раз, вот это первое, да, с военной точки зрения, Россия, которая сейчас продвигается практически по всем направлениям, ну, значит, вот не считая несчастного Купинска, о котором мы поговорим отдельно, это военная победа, это та вторая. Экономическая победа заключается в том, что мы видим, что экономика России себя сравнительно неплохо чувствует. Экономика, в которой, да, естественно, Россия продвигается не быстро, все говорят. В России мало солдат, хотя больше, чем у ВСУ. И обратите внимание, что это и есть особенность этой войны. Если весь 20 век и Первая и Вторая мировая мы видели тотальные войны, которые требовали от страны перенапряжения сил 40-50% ВВП до 80%, которое уходило на войну, и, соответственно, всем остальным оставалось положить зубы на полку. И, собственно, именно такая тотальная война и порождала тотальные формы власти, то есть коммунизм, нацизм и все остальное прочее. В этом смысле эти тоталитарные формы власти – это были продолжение и функции вот этой вот тотальной войны. То здесь мы видим колониальную в смысле 19 века войну, вон подобную той, которую, скажем, Британия вела в Афганистане или где-нибудь на юге Африки, когда вы тратите 7-9% ВВП. Соответственно, у вас, в данном случае в России, вы деньги, которые получаете от нефти, не только от нефти, отдаете людям, которые производят разную достаточно продвинутую военную технику. Эти люди, помимо того, что они производят военную технику, там развиваются разные смежные вещи, например, сидят молодые ребята и высчитывают математически, решают задачи, как там было в одном из расследований инсайдера, что вот если вы оперируете дроном, которому надо доставить пиццу в чистое поле, вот как это эффективно сделать, особенно если предположить, что есть рэп конкурентов, который мешает доставить пиццу в чистое поле. И не то чтобы это самый эффективный способ экономики, но мы видим, что это более эффективная экономика, чем в Европе, где европейский чиновник забирает деньги у того человека, который работает, и отдает их предпочтительно мигранту с четырьмя женами, который бродит по улице с криком «Аллаху Акбар» и объясняет, что все неверные должны платить джизью. Я не хочу сказать, что это суперэффективная экономика. Это, конечно, не та экономика 21-го столетия, которой занимается Китай. Это в значительной степени автохтонная экономика. Это экономика, которая в этом смысле антиглобальная. То есть это глобальная экономика, это когда вы производите какую-то уникальную детальку, которая производит, которая потом продается по всем концам земного шара. Как мы видим, эта глобальная экономика, с одной стороны, очень эффективна, а с другой стороны, оказывается очень уязвима в случае санкций. Это как раз такая немножечко натуральная экономика, но по сравнению с социалистической экономикой Европы она явно набирает обороты. У нее есть серьезные минусы у российской экономики сейчас. Например, один из них заключается в том, что поскольку много силовиков, то вас, людей могут в любой момент по доносу у кого-то отнять бизнес. Собственно, обратите внимание, почему такое количество людей уехало из России. Не только потому, что они не согласны с курсом партии и правительства. В мире есть очень много людей, которые недовольны курсом властей своих стран. Очень много американцев недовольны Трампом. Очень много, скажем, британцев недовольны Кир Стармером, но они не уезжают из Британии в таких количествах. По той простой причине. Даже если они недовольны Трампом, они знают, что их не посадят. Вот большое количество людей, которые уехало из России с началом войны, вне зависимости от того, были они интеллектуалы, были они интеллигенты или были они владельцы бизнеса, они не знали, посадят их или нет. Это как раз совсем другой уровень опасности. Соответственно, вот эта вот проблема, что ты не знаешь, посадят тебя или не посадят. Вторая, конечно, проблема заключается в повышении налогов, потому что хорошо бы эти налоги так не повышались. Ну и третья проблема заключается, вот, как я уже сказала, в деятельности вот тех самых людей, которые решили, что пришел их час, и теперь они всем будут объяснять, как надо любить родину. Тем не менее, даже учитывая вот эти три минуса, российская экономика очень неплохо справляется. Не захлебывается, хотя, то есть, вернее, слегка захлебывается, но это делает специально Центробанк, чтобы ограничить инфляцию. И эта экономическая модель оказывается, как я уже сказала, в долгосрочной перспективе, возможно, более успешна, чем ЕСовская экономическая модель, когда вы отнимаете у тех, кто производит, и отдаете тем, кто ненавидит вашу культуру и пытается ее уничтожить. А если ликвидировать те экономические пробелы, о которых я только что говорила, так вообще будет все будет цвести и пахнуть, огромное количество людей вернется, потому что там посмотрят, нигде нет счастья. Ну, давайте хоть мы денег заработаем. Третья победа, конечно, победа на дипломатическом фронте. Я имею в виду, что Уильям Бернс, глава ЦРУ, обещал Путину полную изоляцию перед началом этой войны. Вместо этого мы видим, что Россия заключила союз с глобальным югом, с Си Цзиньпином и с Нарендрой Моди. Я напоминаю, что в Тихоокеанском бассейне, вот, собственно, с тем, которым заключила союз России, уже производится половина мирового ВВП по паритету покупательной способности. И этого уже достаточно было бы о том, чтобы говорить о том, что Россия не имеет изоляции. Но тут мы видим, что Россия вдобавок ведет и переговоры с Трампом. Причем на самом деле, о чем бы ни были эти переговоры формально, на самом деле реально смысл этих переговоров понятен. Путин и Трамп хотят договориться, вынеся эту войну за скобки. Это важнейшая дипломатическая победа Путина. Вторая важнейшая дипломатическая победа Путина заключается в том, что сам факт этих переговоров самим фактом этих переговоров Америка де-факто признает, что да, она вела прокси, войну против России, то, что, собственно, правительство Байдена все время отрицало. И самое удивительное, что в результате этих переговоров оказалось США оторвано от Европы, не только от Украины, но и от Европы, произошло декаплинг разделения США и Европы. И в то время как США главный донор этой войны, без которого невозможно ее успешно вести хоть сколько-нибудь в Украине, а все больше отдаляется от лузеров и все больше пытается минимизировать те вещи, которые будут связаны с проигрышем этой войны, чтобы на Трампа не повесили Афганистан, а все более рационально ведут себя те, кто остались без поддержки, то есть Украина и ЕС, и все глубже закапывают себя в ту яму, которую они копают. А демографически Россия, как ни странно, выиграла. Это может казаться почти издевательством, то, что я говорю. Но сейчас я имею в виду чистый демографический выигрыш по очкам, когда то количество людей, которые, как это не цинично звучит, Россия потратила, меньше того количества людей, которые Россия приобрела. Это, во-первых, уже сейчас приобрела. А во-вторых, обратите внимание, что оно, конечно, гораздо меньше того количества людей, которые демографически потеряла Украина. Украина, из страны, которая в 91 году насчитывала 52 миллиона населения, сейчас там, дай бог, если 26 миллионов населения, не все вернутся, понятное дело. И это звучит страшно цинично с точки зрения того, что Россия и Украина на самом деле это часть, две части одного большого проекта. И это две части Метаруси, это гражданская война. Но когда вы сцепились горло в горло, то, очевидно, для следующего раунда имеет большое значение, какое количество ресурсов останется у вас и какое количество ресурсов останется у противника. Вот мы видим, что у противника, в данном случае Украины, остается все меньше и меньше ресурсов. И это скажется, если он будет на следующем раунде. И тут, опять же, очень важный момент о том, как Россия поведет себя после войны, после того, как война или первый раунд закончится. Потому что дело не в том, что те города, которые взяла Россия, превратились в развалины, причем совместными усилиями. Потому что понятно, что Волчанск гнобили обе стороны, когда бои шли на улицах. А важно то, что в условиях демографической катастрофы, которая на самом деле угрожает обеим странам, в этом смысле, когда я же и говорю, что это почти злой насмешкой звучат слова о демографическом выигрыше, потому что демографический выигрыш на палубе тонущего Титаника. Два бойца сцепились друг с друга насмерть в кабине самолета, а самолет падает. Падает демография в России, падает демография в Украине, падает демография во всем западном мире. Это, собственно, демография – это проблема номер один. И мы впервые ведем, вообще впервые человечество ведет войну в ситуации, когда нету бесконечного количества молодого мяса, которое можно пустить на войну, а есть 40-50-летние мужики, которые воюют, и если пустить на войну 18-летних, то там, потом не останется следующего поколения, буквально. Тем не менее, эти города будут населены или не населены, в зависимости от того, какие условия будет диктовать Россия. Вот мы видим, что в Мариуполе есть достаточное количество населения, более того, там несколько десятков тысяч вернулось в город. И мы видим, что любой город на примере Мариуполя можно отстроить, на примере Грозного любой город можно отстроить. Главный вопрос, кто там будет жить. Вот, конечно, если российские силовики будут в Шереметьево проверять каждого, кто пытается вернуться на свою территорию со словами «А покажи, что ты там 6 лет назад писал в Фейсбуке, и нет ли у тебя на руке наколки «Слава Украине»», то это очень плохая история, то как бы этот бесценный, абсолютно бесценный премиальный демографический ресурс останется либо в странах Европы, либо уедет в Украину. А если Россия будет вести себя разумно, то, собственно, какое-то количество этих людей, чем больше, тем лучше, приедут, собственно, туда, где они раньше жили. И обратите внимание, возвращаясь к дипломатической победе, о которой я хотела сказать, что есть вещи, которых Россия добилась сама. А вот в частности, та же самая победа на фронте. Или в частности, те же самые отношения с глобальным югом, которые были выстроены после относительных побед на фронте, потому что, напоминаю, что в 22-м году Китай вовсе не собирался становиться на сторону России, сидел на заборе и смотрел, куда упадет шарик. Если бы Россия проиграла, то Китай бы продал Россию как и полагается, это совершенно нормальная манера в международной политике, это и есть международная политика, это и есть искусство геостратегических союзов, то Китай бы, если бы Россия проиграла, продал бы ее Соединенным Штатам со словами «Вот какая хорошая свинка, берите, а нам взамен дайте то-то и то-то». А если бы Россия выиграла, то ее можно было бы дальше продолжать использовать как ледокол по уничтожению однополярного мира, чем, собственно, сейчас Китай и занимается. И вот это вот вещь, которую Россия добилась сама. А другая вещь, которую как раз тут Россия, тут не то, что Россия добилась сама, а тут ее противники проиграли. А это, конечно, то, как повели себя и Украина, и ЕС, потому что они на наших глазах стали проигрывать этот раунд, делая ошибку за ошибкой. Вот как говорил Суньцзы, в войне есть не поражение и победа. А не поражение ты всегда можешь обеспечить, а для победы очень часто приходится ждать ошибки противника. И еще Суньцзы очень замечательно говорил, что никогда не надо рассчитывать на то, что твой противник сделает ошибку, а всегда надо всего добиваться самому. Тогда ошибка противника будет приятным бонусом. В данном случае эта ошибка противника оказалась приятным бонусом. И какой я ошибки имею в виду? Я имею в виду то, что ни Украина, ни ЕС не хотят признавать проигрыш в этой войне и продолжают зарывать себя все дальше и дальше. И при этом очень ярко демонстрируется, в значительной степени благодаря НАБУ, внешнему органу управления Украины, характер украинской власти, то есть вот тут странные мелкие люди, которые сидят на золотых унитазах и при этом объясняют, что россияне биологические рабы, они должны вернуться и свергнуть Путина, потому что чем дольше они это объясняют, тем больше они имеют доступ к внешнему общаку и, соответственно, к золотым унитазам. А вот обратите внимание, здесь я сделаю маленькое отступление, важное само по себе, что новости, которые мы слышим из Украины, они разделяются на два ряда. Одна – это мы слышим, что 20 тысяч людей ушло в СЗЧ в месяце октябре, что 6 миллионов взрослых украинцев не стали каким-то образом на воинский учет, что 2 миллиона мужчин каким-то способом просочились и оказались за границей, несмотря на то, что вроде бы они должны вместо этого воевать в армии. А что общее количество СЗЧшников уже давно составляет, сильно перевалило, скажем так, за 100 000 и значительно, на мой взгляд, превышает количество людей, которые непосредственно сражаются на самом фронте. Мы также слышим, значит, всякие известия об облавах ТЦК, о том, как очередной человек где-то там от ТЦК отстреливался. А с другой стороны, мы дальше слышим, что вот произошел опрос общественного мнения, и 51% украинцев готовы выйти на улицу, чтобы не допустить несправедливого, по их мнению, мира. Естественно, вопрос, ребята, а чего же вы выходите на улицу? Вы лучше идите в окопы. Как я уже сказала, даже если представить, что в нынешней Украине осталось 20 человек, 20 миллионов человек внутри, из них 10 миллионов – это мужики, даже если от этих 10 миллионов боеспособны это 5 миллионов, то даже если просто 50 от них, вот тот самый 51% человек, пойдет вместо того, чтобы выйти на улицы с картонными плакатиками в окопы, то 2,5 миллиона человек при нехватке на фронте живой силы с обеих сторон, так они тут не то что до Москвы, до Хабаровска дойдут. И может показаться, что это какая-то такая странная шизофрения, что это какая-то такая странная игра, в которую играет пропаганда. Вот есть моя любимая книжка Эрика Берна «Люди, которые играют в игры» и «Игры, которые играют в людей», в которой показано, как некоторые паттерны поведения людей, как правило, не очень здоровые, они на самом деле являются не на психической привычкой лузера, а они являются сложным взаимодействием психики, той части психики, которую Эрик Берн называет ребенком, с той частью психики, которую Эрик Берн называет взрослым, и с той частью психики, которую Эрик Берн называет родителем. Скажем, если человек все время пьет и все время говорит, что вот я завтра исправлюсь, и все время за это получает по морде, то вот она играет сложную психологическую игру, которая на самом деле заключается в том, что она отчасти получает удовольствие от того, какой он несчастный и какая он жертва, и, соответственно, ну вот видите, вот зато я жертва и несчастный. А, так вот, соответственно, пропаганды тоже умеют играть в такую игру. И может показаться вот это шизофрения нелогичностью. Как это, с одной стороны, у вас один и тот же человек будет выяснять, как вывести его сына из Украины и сколько заплатить при этом ТЦК и другим людям, чтобы это произошло. А с другой стороны, он тут же сядет в Facebook, сядет в Twitter и будет кричать: «Граница 91-го года, граница 91-го года не отдадим». А, так вот, может показаться, что это какой-то когнитивный диссонанс, но я обращаю ваше внимание, что это и есть главный двигатель этой войны. А, потому что, скажем, если вы считаете, что Украина должна иметь границы 91-го года и готовы за это воевать, берете винтовку и идете в окоп, то у вас никакого когнитивного диссонанса не возникает, и статуса жертвы не возникает. Вы воюете за то, что вы считаете правильным. А точно так же, если вы считаете, что вы не пойдете лично воевать, будучи здоровым молодым мужиком, и как следствие вы говорите: ну, если я не пойду воевать, почему же я буду от кого-то требовать границы 91-го года? Давайте быть реалистами. То у вас тоже не возникает вот этого когнитивного диссонанса. Вам тоже никто ничего не должен. Но раз вы не воюете, кто же вам должен? А вот если, с одной стороны, вы сами лично воевать не хотите, но границы 91-го года кто-то, неважно, кто должен обеспечить, то тут возникает когнитивный диссонанс, и он и является движущей силой этой войны, потому что этот когнитивный диссонанс транслируется во что? Правильно, во фразу «нам должны». Мы жертва, поэтому нам должны. Мы жертва, страшная жертва агрессии, но вот сами мы ничего не можем сделать, у нас лапки, поэтому кто-то нам должен. Вот должны, например, русские взять и свергнуть Путина. А если не взяли, значит, не свергли, значит, биологический мусор. Трамп должен дать оружие, а если не дал, значит, нехороший Трамп, агент Краснов. Польша должна сделать то, сё и пятое, десятое, а если она там не пускает наше зерно, значит, они тоже агенты Кремля. И так далее, и так далее, и так далее. И вот обратите внимание, что в рамках этой войны сначала Украины, а потом, собственно, у всей Европы, они переняли вот эту вот замечательную манеру, которая заключается в том, что разумное, доброе и вечное, абстрактное в белом пальто должно восторжествовать, но поскольку мы совершенно не хотим и не можем за это воевать, то это должен сделать кто-то другой, кто нам должен за наши прекрасные устремления. А, и таким образом становится очень безопасно иметь эти прекрасные устремления. И очень безопасно с высоты этого морального императива глядеть на грешный мир и объяснять, почему вот духовным людям с этим моральным императивом те представители грешного мира обязательно должны. И если раньше этой болезнью болели украинские власти, то сейчас мы видим, что этой болезнью от них заразились и европейские политики. И обратите внимание, например, какая склока происходит за российские активы, которые Европа все хочет украсть, чтобы хоть чем-то порадовать Украину. Потому что, например, вот выступают французы, выступает Макрон, и объясняется, что да, Бельгия, вернее, выступают французские власти и говорят, что да, вот Бельгия должна украсть эти российские активы, которые находятся в Евроклире. После чего Бельгия говорит: а, ребята, у вас самих, у французов, 18 миллиардов российских денег заморожено, вы их украсть не хотите, чтобы показать нам пример? Не-не-не-не-не, говорят французы, это вы крадите. У нас есть к вам моральный императив. Мы к вам пришли с моральным императивом. И вот все время оказывается, что ради добрых, замечательных идей, якобы замечательных, все время кто-то другой должен стараться. А обладатель белого пальто с моральным императивом, он ну, так хорош, что он может стоять над этой схваткой, как вот из империи на нее глядеть и говорить: это, пожалуйста, вот это, пожалуйста, вот это. А если вы это не сделаете, то вы недостаточно хороши, то я вас отменю. И, собственно, если посмотреть, обратиться в прошлое, то мы увидим, что, собственно, эта ситуация и привела к этой войне. Потому что, ну, собственно, та Украина, которая являлась бенефициаром распада, сначала расширения, а потом распада Российской империи, и который в свое время являлся интегральной частью Российской империи, не было бы ничего странного, если бы эта Украина продолжала прекрасно существовать бок о бок с Россией, они продолжали бы взаимно обмениваться товарами, услугами, информацией, телевизионными программами и, собственно, людьми. Посмотрите, какое количество людей, которые родились на территории Украины и росли на ней уже после распада Советского Союза, работают сейчас в России, начиная от того же самого Кирилла Дмитриева, родители которого до сих пор живут в Киеве, и кончая, собственно, Владимиром Мединским, который уроженец Винницы. Не говорю уже о большом количестве людей, родившихся на территории Украины и участвующих в этой войне на стороне России, как я понимаю, даже главный хирург российской армии, где-то я слыхала, он родом с Украины. Но, собственно, не было бы никаких проблем, но появилась вот эта вот замечательная шизофрения, очень модная идея о том, что мы жертвы, нам все должны, мы жертвы колонизации. Колонизации, естественно, российской колонизации. И согласитесь, если люди, которые, например, находятся на западе Украины, считают себя жертвами колонизации, то, ну, вроде в рамках рациональной картины мира было легко очень эту картину поправить. Ради бога, ребята, если вы считаете себя жертвами российской колонизации, то, пожалуйста, действительно откажитесь от всех завоеваний Российской империи и тем более завоеваний Советского Союза. Соответственно, пусть Запад Украины вступает частично, хочет в Польшу, хочет в Австрию, хочет в Венгрию, там еще кусочек Словакии может достаться. Соответственно, Юго-Восток можно отдать, опять же, Российской империи, потому что, ну, или Турции или Карачаевцам, по вашему усмотрению. Центр может идти туда или туда, или как-нибудь, допустим, действительно провозгласить независимость. Но суть заключается в том, что вот если вы хотите отказываться от наследства, которое вам оставила империя, ради бога, никаких проблем, начните, пожалуйста, с себя, покажите пример. Но ведь деколонизаторы украинские, они так начитали. Они, с одной стороны, требовали, чтобы эта Россия отказалась от наследства империи и сама себя деколонизовала и расчленила. А вот Украина, она в границах 91-го года, и если в этих границах оказались такие территории, как Одесса, или, скажем, как Крым, в которых вообще-то говорят по-русски, у которых нету никаких следов украинской идентичности, а то эти территории должны быть деколонизованы со словами «здесь должна быть Галичина от реки до моря». И обратите внимание, что, ну, существовало масса способов устройства Украины. Ну, самый простой федеративный, по примеру, Швейцарии. Другой унитарный, но без притеснения любого другого языка. Третий, как я уже сказала, распадение, действительно деколонизация по рецептам деколонизаторов. Я, конечно, понимаю, что я ехидно шучу, но тем не менее я обращаю ваше внимание, что, ну, если деколонизаторы хотят деколонизовать остатки Российской империи, то они вполне могут начать себя и показать пример. Но, как я уже сказала, ничего же этого не происходило, а вместо этого имела место вот та самая шизофрения, имела место попытка построения Хамаса, имела место Галичина от реки до моря, вот. Все должна быть Галичина, все должна быть землянка УПА. А если кто-то на территории Украины так не считает, ну вот той же самой Одессе или в том же самом Крыме, ну давайте мы потихонечку будем вытеснять оттуда русский язык, давайте мы будем делать то, давайте мы будем делать это. А как потом, когда Россия нападет, какие нехорошие агрессоры, кто бы мог подумать? Так вот, и как раз тогда получается, что точно можно назвать себя жертвами ужасной агрессии и потребовать на этом основании со словами «все нам должны» всяческой международной помощи и увеличения внешнего общака. Так вот, я обращаю ваше внимание, что вот это вот прекрасный механизм «я жертва, поэтому все, что я делаю, правильно, и поэтому мне все должны». Он, конечно, полностью списан с современного левого марксизма, современного левого нацизма, со современных, например, теорий о белой вине, когда стройными рядами обитатели американского Гарварда говорят, что вот раз мы белые, значит, мы очень виноваты. И наоборот, афроамериканцы говорят, что поскольку мы черные, то там мы являемся, что бы мы ни делали, мы являемся жертвами институционального расизма. вот эти вот замечательные западные НКО, в рамках страшной политики культурного раздробления и того, что они называют страшной политики культурного раздробления и современного левого нацизма, они просто поставили страшный эксперимент над страной под названием Украина по превращению людей, являющихся частью русской культуры, да, в что-то, что вот как бы обитает в условном эквиваленте чикагского гетто и зато говорит: нам все должны. И вот дальше оказался большой облом, потому что вот эта вот история «нам все должны», которую так любят современные культурные марксисты, которую так любят бюрократы, которая так хорошо работала в Америке при Байдене, которая до сих пор работает с европейскими бюрократами, которые объясняют, что вот тут мигранты на улицах, да, они нехорошо себя ведут и в тюрьмах сидят и не работают, но им все должны, потому что они были колонизованы. А вы молчите и каетесь. Так вот, это работает только до тех пор, пока эти люди замечательные, которые считают, что им все должны, и на этом строится их политика идентичности и равенства, и идентичности какой-то социальной группы, они являются избирателями и могут избирать. Тогда политики вынуждены перед ними заискивать, хочешь не хочешь. А вот когда они являются жителями чужой страны, то они могут сколько угодно говорить: вы нам должны. Но в тот момент, когда они начинают проигрывать войну, им все припоминают, включая золотые унитазы, на что мы сейчас и видим. И, наконец, собственно, последняя вещь, о которой я хочу сказать перед тем, как перейти к вашим вопросам, ну и более предметным вещам, это то, что Россия победила в том, что я могу назвать когнитивной войной. А что я имею в виду? Да вот, собственно, ровно то, что я только что говорила. Потому что с 91 года российский бизнес, российская элита, российская тем более интеллигенция думали, что на Западе рай. Они ощущали себя членами не социальной группы под названием «русские», не социальной группы под названием «россияне», а членами социальной группы по названием «просвещенное человечество». Очень хорошая социальная группа. И для них казалось, что вот все, что делает Путин, это Россия идет по неправильному пути, она все больше отдаляется от Европы, она все больше отдаляется от демократии. Ужас, ужас, какой ужас! Вот надо как-нибудь, чтобы это вот тут расточилось, и тогда мы войдем в Европу, и тогда нас радостно примут, и братья, и свобода нас встретит радостного входа, и братья меч нам отдадут. И вот, начиная с 22 года, под все эти радостные крики о том, что вы генетические рабы, и под полное молчание об этом Европы, которая каждый раз разводила руками и говорила: ну а мы-то что, мы-то только-то вот несчастная Украина, на которую напали, а мы ей помогаем. А вдруг оказалось, что того прекрасного светлого здания, того НАТО небесного, той Европы небесной, в которую так стремился российская элита, ее просто не существует. А вместо нее вот есть ровно то, что я только что описала. И что россиян в Европе никто не ждет, что они типа рылом не вышли. В индивидуальном качестве, да, вы можете адаптироваться, особенно если вы человек молодой или если у вас есть деньги, вы можете там спокойно в Европе жить на пенсии. Но та картина мира, которую предлагал в свое время Путин, который, кстати, тоже стремился к интеграции с Европой, но на своих условиях, и та картина мира, в которой геополитика существует и в которой в данной конкретной ситуации интересы России с одной стороны и интересы Европы с другой стороны оказываются противоположны, вот она оказалась более реалистичной. И более того, оказалось, что вот та самая Европа, в которую россияне стремились, в которую российские элиты стремились, и которая теперь отбирает у них шенгенские визы, да шенгенские визы, ладно, это еще бог с ним, это самая мелочь, а которая живет вот в этой парадигме, согласно которой Россия является имперцами, которые должны каяться за свое имперское существование, но точно так же, как белые должны каяться за свою белую вину, надо сказать, что европейская бюрократия, она же не только России навязывает эту точку зрения, она любых победителей считает виноватыми перед побежденными, то есть перед лузерами, перед жертвами. Я могу сказать, что победителями в этом смысле, конечно, гораздо быть лучше исторически, чем лузерами. И вот в этой когнитивной войне тут уже даже не Россия, а именно Путин, на мой взгляд, победил, потому что тот шок, который получила российская элита, он, я думаю, очень многим вправил мозги. И как я уже... И вот сейчас там среднестатистический представитель российской элиты чешет репу. Он говорит так, ну, во-первых, на Западе все оказалось немножко не так, как мне представлялось в 91-м году, как мне представлялось из репортажей «Радио Свобода», или когда я там Хайек читал под ночью при свете ночника. Вот мне привозили Хайека, и я не знал, что, оказывается, в западных университетах не Хайека изучают, а изучают культурных марксистов. А во-вторых, даже если бы там было все хорошо, то нашего брата как-то туда не пускают. А в-третьих, в ситуации, когда культурные марксисты, в том числе и в Европе, навязывают политику твоей идентичности какой-то группе, они же очень это любят, они говорят, что вот они, что, собственно, в чем заключается культурный марксизм и в чем заключается культурный нацизм? Он заключается в том, что вас, в отличие от традиционных европейских воззрений, начинают считать членом какой-то группы, вместо того, чтобы ценить вас как индивидуума, который принимает личное решение, вы считаетесь членом какой-то группы. И если эта группа лузеров, то вам повезло, потому что вам все должны. А если это группа победителей, то вам не повезло, потому что вы всем должны. А так вот, когда оказывается, что все равно, хочешь ты и не хочешь, ты думал себя частью просвещенного человечества, а тебя считают членом какой-то группы русских имперцев. Ну, слушайте, ладно, что делать? Пойдем будем русскими имперцами. Вот если бы еще в той же самой России, как я уже сказала, там меньше бизнеса отбирали, налоги были бы поменьше, и Акунина бы не запрещали, то тогда прямо было бы совсем хорошо. Тогда было бы даже не хуже, чем в Европе, тогда бы огромное количество людей просто вернулось. А так огромное количество людей разъезжается по Дубаям и всяким другим местам. Юлия Латынина, код доступа. Значит, у меня тут еще несколько есть конкретных вещей. Один из них спрашивает про президента Зеленского, который снялся у стелы на окраине города Купинска. Значит, напоминаю, что это произошло после того, как российские власти сказали, что типа все, Купинск взят русскими, там все, значит, соответственно, Купинск, все, значит, Россия победила. А оказалось, что нет, Купинск российской армии не взят. Более того, насколько я понимаю, генерал Драпатый, который командует на этом участке фронта ВСУ, он вот как раз организовал успешное контрнаступление, которая с технической точки зрения, как я понимаю, заключается в следующем. Вот сейчас в условиях недостатка войск с обеих сторон, в условиях, когда линии фронта нет, а есть киллзона шириной в несколько десятков километров, и в условиях, когда логистика обеспечивается или, наоборот, уничтожается дронами, и, соответственно, дроны решают все, российское наступление, вот как прорыв Доброполя, проходит примерно на следующей схеме. Сначала куда-то выдвигается очень небольшое количество инфильтрации, небольшое количество боевых групп, а потом они закрепляются, потом они потихонечку подтягиваются. И вот в Купинске что произошло? Такие боевые группы выдвинулись в город, они стали в нем хозяйничать. В этот момент Драпатый сконцентрировал вокруг Купинска, соответственно, украинские войска, прежде всего украинские дроны, и они перерезали те самые линии снабжения в Купинске российским войскам, вернее, небольшому количеству российских солдат, небольшому количеству российских инфильтрационных групп, примерно так же, как сейчас российские войска перерезали эти линии снабжения украинской группировки, окруженной в Мирнограде. Ну, естественно, там в Мирнограде это просто гораздо более жестко и в гораздо более большом масштабе. Одно я что хочу обратить ваше внимание. Во-первых, вот знаете, когда читаешь Фруассера или любого другого средневекового историка, всегда ты замечаешь, выиграли или проиграли битву по ее описанию. Потому что если битва была выиграна, то Фруассер так и пишет: битва была выиграна. А если битва была проиграна, то всегда начинается: сэр Мэтью Кадаган там так доблестно бился, что под ним убили 3 лошадей. Сэр Галловей так доблестно бился, что сломал свое копье 2 раза. Сэр Реттингер взял в плен 2 рыцарей и проявил чудеса храбрости и так далее, и так далее. И вот когда тебе описание битвы вместо описания того, что битва была выиграна, или вместо описания стратегической обстановки начинает рассказывать про подвиги сэра Кадагана или сэра Галавея, то это значит, что битва была проиграна. Когда в ситуации, когда российские войска наступают сразу в нескольких местах по всему фронту, пробуя на зубок украинские ВСУ в самых разных местах, когда Покровск пал, считайте, пал, ну там пал или почти пал, когда Мирнокрад окружен и шансов нету, вот тут шансов нету. А когда неожиданно пал Северск, этого вообще никто не ожидал, вдруг раз-раз, и российские войска практически заскочили в Северск. Когда продолжается, причем достаточно быстрое, продвижение российских войск в районе Гуляйполя. А вдруг нам, значит, фотографируется Зеленский на окраине Купинска, около этой стелы. И, с одной стороны, это действительно потрясающая храбрость. Тут я ничего не могу сказать. Тут вот я снимаю шляпу. Я, конечно, понимаю, что это было необходимый пиар, чтобы перебить горечь другого поражения, но не всякий президент на это способен. Вот тут президент Зеленский способен. А второе, это, конечно, сильный втык российской пропаганде, которая провозгласила, что Купинск уже взят. Но тут понимаете, какое дело. Если то, что произошло, а сейчас просто реально никто вам в тумане войны не скажет, что произошло. Если это действительно было результатом того, что Дропатый сконцентрировал имеющиеся у него силы без привлечения резервов, и так разумно их использовал, что обеспечил локальную победу в Купинске, то это просто хороший пример руководства ВСУ. А если окажется, еще раз повторю, если окажется, что для того, чтобы обеспечить фотосессию Зеленского, сняли войска с других участков фронта, оголили Тришкин кафтан, добавили туда резервов и бросили все в Купинск только за тем, чтобы больше никто не вспоминал про Мирноград и Покровск, не говоря уже о Северской Гуляйполе, то это окажется, что большое количество войск ВСУ было потрачено для того, чтобы Зеленский сделал удачную фотосессию и потом в Евросоюзе объяснял: вот видите, какие мы крутые, и Купинск отбили. А я также хочу обратить ваше внимание, что мы уже раз за разом встречаемся ровно с этой ситуацией в этой войне, потому что тут ровно то же самое было под Добропольем, когда российские войска прорвались под Добропольем. Потом нам 2 месяца морочили голову, рассказывали, что этот прорыв ликвидирован, что вот-вот, что российские войска окружены. Потом оказалось, что ничего, российские войска не окружены, прорыв не ликвидирован. А да, туда были брошены лучшие силы на его сдерживание, но, собственно, это оголило другие участки фронта с трагическими последствиями для того же самого Покровска. То же самое было в Волчанске, когда сказали: вот российские войска, передовые группы окружены. Вот сейчас где Волчанск? Волчанск в российских руках. То есть я была бы, скажем так, очень удивлена, если бы, учитывая вообще стратегическую ситуацию, российские войска не восстановили контроль над этой логистикой, а те люди, которые то небольшое количество инфильтрировавших Купинск групп, которые сейчас сидят там по подвалу, они бы, соответственно, не дождались восстановления этой логистики и подхода новых российских резервов. Но, в общем, знаете, вот есть такая вещь флага втык. Вот я боюсь, что это может оказаться президента втыком. Соответственно, другой вопрос, который мне задают, это вопрос про российские резервы, которые надолго договорился арестовать Евросоюз. Я уже много раз говорила, что поскольку Украина проигрывает и поскольку ЕС не хочет платить собственными деньгами, я уж не говорю о собственных солдатах, то в ход идет разная дешевая валюта. В ход вступает военно-политический закон Грешема, когда вместо хорошей валюты, то есть солдат и оружия, и даже собственных денег, вам платят обещания. Вам платят, например, обещаниями Украине о том, что, ребята, вы знаете, то-то, когда-то в 27-м году вы вступите в Евросоюз. К 27-му году или шаг сдохнет, или шаг, или Венгрия наложит вето. А, соответственно, одно из важнейших видов оплаты, которые мы видим, это обещание то, что дотянутся украинские власти по-разному, то до 140 миллионов, то до 240 миллионов, то до всех 300 миллиардов, вернее, то до 140 миллиардов, то до 240 миллиардов, то до всех 300 миллиардов замороженных российских активов. А в свою очередь все европейские страны, заметим, спихивают это решение друг на друга. Я думаю, что есть, конечно, вероятность, что это решение будет принято. Оно будет принято, напомню, где-то 18 декабря должно быть принято. Красть или нет. Это чужие деньги, это не евросоюзовские деньги. Значит, соответственно, это не деньги, которые вы взяли у налогоплательщиков. А все при этом, опять же, показывают друг на друга и считают, что каждый должен, другой должен взял деньги украсть. Все европейские страны кивают на Бельгию и говорят, что деньги должна украсть она. А Бельгия говорит, что, знаете, я в одиночку не хочу украдывать, я хочу, чтобы все другие тоже подписались и разделили мою долю ответственности. После чего говорит, а какие вы нехорошие, вы тут вообще-то путинский актив. Как это вы сами не хотите украсть деньги? Почему это вы от нас требуете соучастия? Вот два главных закона, военно-политический закон Грешева, что в этой войне пиар вытесняет обещание, а другой, что каждый перекладывает эту ношу на соседа со словами: «Ну, я тут лучше у кого-то еще потребую оказать это благодеяние». И, соответственно, если эти деньги будут украдены, что с моей точки зрения, да, вполне вероятно, то, во-первых, это показывает то, что у Европы своих денег нету. И это очень плохо говорит о состоянии Европы, потому что еще 10 лет назад 260 миллиардов на спасение греческой экономики были найдены как с куста, а теперь их действительно нету. Слишком много украли, забрали у тех, кто зарабатывает, и слишком много отдали мигрантам. И во-вторых, и ответ России известен, это будет конфискация бельгийских активов на те же самые 300 миллиардов, которые тоже немедленно пойдут на войну. Очень смешно, что при этом европейские политики не замечают, что в Украине эти деньги пойдут на золотые унитазы. Вот просто намеренно не замечают. Очень смешно. А что, собственно, в дальнейшем подрывает их, как бы сказала, когнитивную привлекательность. Вот к вопросу о победе когнитивной войне. И вот это такое яблоко раздора, которое, казалось бы, сначала действительно Россия сделала очень опрометчивый шаг, оставив эти деньги там, где до них могли добраться европейцы, и совершенно очевидно, что Путин не ожидал, что на эти активы будет наложен арест. А сейчас мы видим, что это немножечко, знаете, как... помните, у орки во «Властелине колец» передрались за мифриловую корчу. Вот примерно то же самое мы и наблюдаем, потому что безотносительно слова орки, просто это оказался такой ценный приз, что там, с одной стороны, есть Трамп, который говорит, что он бы хотел эти деньги освоить вместе с Россией, и есть Европа, которая тем, если она украдет эти деньги, то обратите внимание, что она не только Россию раздразнит, и не только приведет это к тому, что компании бельгийские, у которых активы будут конфискованы в России, подадут иски к самой Бельгии, но они раздразнят еще и Трампа, потому что это будет европейский плевок в лицо главному спонсору НАТО, в лицо главному военному союзнику Евросоюза, непосредственно президенту Трампу. Не говоря уже о том, что, конечно, но одна из главных привлекательностей Евросоюза, старушки Европы, ушедшие на пенсию, заключалась в том, что всякие диктаторы, да и не только диктаторы, считали, что их деньги в ЕС, они неприкосновенные, потому что в ЕС есть понятие уважения к частной, тем более к чужой государственной собственности. А если окажется, что под предлогом того, что мы тут белое пальто, а вы агрессор, можно эти деньги конфисковать, так представьте себе, какое количество, не то что миллиардов, а триллионов из Евросоюза уедет, и как тогда содержать несчастных, замечательных мигрантов, у которых целых четыре жены, которые не работают, и вот это, перед ними все должны, а но уже, собственно, европейские налогоплательщики не могут. Так, напоминаю, что перед тем, как я напоминаю, что после следующего ответа на вопрос у нас будет маленький перерыв, и Даша поставит на нем песню на стихи моего папы. Пишет мне «Yes, это откормленный кабальчик». Пишет мне, что РФ заинтересована, чтобы ЕС присвоил эти деньги. Мне кажется, это действие подорвет веру в их финансовую систему. Ну, опять же, это вот та самая игра с не нулевой суммой, в том смысле, что нулевая сумма, что не нулевая сумма становится меньше. Вот в обычной экономике пирог растет, и чем больше вы работаете, тем больше растет пирог. В некоторых случаях игра является игрой с не нулевой суммой, а война с нулевой суммой, а война – это игра с уменьшающейся суммой. Каждый раз, когда вы вцепляетесь друг другу в волосы, то на самом деле обе стороны больше теряют. Но при этом обращаю ваше внимание, что одна сторона получает преимущество и присуждается победа по очкам или даже нокаутам. И в данном случае, похоже, это, конечно, будет Россия. Последний, на последний вопрос я отвечу перед нашим маленьким перерывом. Спрашивают меня, видела ли я выпуск Дудя про Drama Queens. Я его не весь посмотрела, но я могу сказать, что, собственно, у меня поэтому и называется этот эфир «Конец пневматиков». Сейчас я объясню, что я имею в виду. Там много чего интересного мы обсудим, может быть, вернемся после эфира. Но вот есть такой ключевой вопрос, который задает Дудь в этом эфире. Можно ли сочувствовать мобилизованным? И Анна Мангайт отвечает, что она не сочувствует, что, дескать, в конце концов, мобилизованный, он мобилизован на несправедливую войну. Если бы вот он мог бы убежать, он мог бы сесть, но главное, что если он там вот как агрессор воюет в Украине, то он, значит, соответственно, сочувствия не достоин. Вернее, она ему не сочувствует. Это такой один из ключевых постулатов уехавшей секты, этот ответ. И по этому поводу я хочу сказать следующее. Первое. Это нормально сочувствовать и помогать членам своей группы. Это базовая стратегия выживания. Вот еще раз повторю, это такая вещь, которая в нас, как в людей, зашита. Наш народ, наше племя, наша семья, мы сначала помогаем им, и мы нужно, чтобы как бы очень сильные аргументы, чтобы мы отвернулись от члена своей группы. Такие аргументы могут найтись, но они должны быть очень сильными. А второе, это также нормально, не просто сочувствовать, а восхищаться и воспевать воинов. Вот если вы посмотрите на всю человеческую историю, то вы увидите, что тысячелетия человеческой истории от надписи Саргона, от Илиады, Одиссея, песни о Роланде, а это общество, в которых воинов воспевают. Общество, которое это не делает, оно не выживет. Причем обратите внимание, что восхищались любыми воинами. Вот я не помню, чтобы у Гомера кто-то рассуждал на тему, что вот эта война оборонительная, это герои, а вот Ахиллес и Менелай напали на Трою, и значит, они военные преступники. Или в какой-нибудь песне о Нибелунгах поговорилось, но вот есть такие замечательные категории, которые были свойственны древним германцам. Это категория «удача», и это категория слава. И, собственно, все дружины отправлялись в поход, чтобы добыть славу. И, понятное дело, они делали это в наступательных походах, а, мягко говоря, не оборонительных. Просто обращаю ваше внимание, я сейчас не говорю, плохо это или хорошо. Я говорю, что это факты человеческой истории, факты человеческой психологии. И, собственно, кстати, главная причина, по которой нападение на Украину вызвало в российском обществе такой шок, это то, что было нарушено первое правило: напали на своих. Жителей Украины воспринимали как своих, как часть большой русской цивилизации, каковые они и есть. А теперь, собственно, главный вопрос, вопрос к смягчающим обстоятельствам. Как я уже сказала, конечно, человек не всегда должен чувствовать себя членом социальной группы. Собственно, идея индивидуальной ответственности, идея индивидуального совершенствования и заключается в том, что мы поднимаемся над интересами своей социальной или национальной группы, начинаем ее оценивать с позиции общечеловеческой морали, и возникает вопрос, а вот делает ли что-то такое российская армия, чтобы можно было заклеймить ее, условно говоря, как эсэсовцев, как нам очень часто предлагают поуехавшие. Ну, ответ заключается в том, что я напоминаю, что в среднем по больнице в потере гражданского населения в этой войне, с обеих причем сторон, сейчас 14 тысяч человек, это чуть больше, причем 3 тысячи из них со стороны России и Донбасса, около 3 тысяч. Это, скажем, чуть больше, чем потери в 10 тысяч людей, которые были гражданских убиты в городе Мосуле в 2016 году, когда его штурмовала американская армия. Но мы на этом основании американцев не называем военными преступниками. Я могу вам назвать еще одну цифру, которая меня совершенно поразила. Помните знаменитая высадка союзников в Нормандии, D-Day? Так вот, эта высадка сопровождалась бомбардировками. Естественно, бомбили немцев. Но поскольку немцы в этот момент занимали позиции как возле французских городов, так и в французских городах, то бомбили заодно французские города. И в этих бомбардировках, внимание, погибло от 15 до 20 тысяч мирных гражданских французов. Еще раз, вот эта великая операция союзников, никто же не бегает, это со словами не отменяет союзников, со словами «Вы сколько тут убили мирного населения?» Даже не германского, даже не те сотни тысяч, которые погибли в немецких бомбардировках, а французского, которое заведомо было мирным. С одной стороны, вот мы видим вот это, а с другой стороны, мы видим нынешние власти Украины, коррумпированную, начинающую квазинацистскую диктатуру, который живет за счет того, что разворовывает внешний общак, выданный ей Западом на войну. Мы видим, что ворует все: деньги на укрепление, на вооружение, на энергетику, а русских при этом называют биологическим мусором. И Зеленский требует от русских, от самой Мангайт, кстати говоря, тем самым ехать в Россию свергать Путина, но с подтекстом не свергли, значит, второсортные. А Михаил Подоляк рассуждает о том, что россияне не славяне, а татарва и чуть. Это оскорбительный расизм по отношению к татарам и финно-уграм. Это вдвойне комичная ситуация для страны, в которой 10 миллионов имеет ближайших родственников России, включая самого Подоляка, у которого брат ФСБшник. Мы видим, что трехлетних детей в Украине травят за то, что они москвороты. И что весь этот нацизм, как правый с эсэсовскими рунами и прочее, так и левый, вот тот самый украинский БЛМ, на тему нам все должны, прекрасно совмещается с тем, что коррупционеры сами между собой говорят на русском языке и душечку отправляют в Москву, обсуждая параллельно, как отправить на фронт тех подрядчиков, которые не заплатят отката. И вот в этот момент понимаешь, что не было бы всего этого, не было бы и войны. Это началось, собственно, до войны. Это, собственно, и был проект «Антироссия». Мы вам даем внешний общак, и вы за это превратитесь в «Антироссию». А любой внешний общак превращает общество в Хамас. И вот когда на этом фоне видишь, что сидит такая Мангайт, которая вся в белом, посреди золотых унитазов и отмененных трехлетних москворотых детей, рассуждает: «Нет, я мобилизованным не сочувствую. Я из этой социальной группы выписываюсь». И вот тут две важных вещи. Ну, первое, естественное наблюдение, что вот потом эти люди удивляются, что на них пальцем показывают и говорят, да, и эти люди говорят, ну, вот это российский народ не дорос до взятых нами моральных высот. Ну, когда-нибудь дорастет и стройными рядами пойдет в лагеря перевоспитания, будет становиться там перед нами на колени, когда мы его перевоспитывать будем, ну, и прочие важные фантазии. А самое главное другое. Я задумалась. Но я понимаю, 22-й год, когда у нас всех были большие иллюзии. Но сейчас-то почему человек, ну и, собственно, все остальные участницы этого диалога, там, они, знаете, едины в трех лицах, и очень трудно различить друг от друга. А почему они нарушают два базовых правила устройства общества? Самоидентификация с коллективом и восхваление собственных воинов в обмен на что? В обмен на, значит, вот на пиетет по отношению, как я уже сказала, к золотым унитазом, который требует от вас ехать в Россию свергать Путина. С чем это связано? И вдруг я поняла, что и Мангайт, и все остальные, они, кстати, в одном месте произносят удивительное слово, они произносят мнение цеха. Да, вот какое-то там мнение цеха было, должно было быть, было принято по отношению к Навальному. Вот почему эти люди тоже являются социальной группой. Эти люди не идентифицируют себя социальной группой под названием «русский народ», но эти люди идентифицируют себя и являются пленниками концептов другой социальной группы под названием «мы просвещенные духовные европейцы». И вот это ключевой момент, что есть люди, которые, как я уже сказала, вот, собственно, вся развитие человечества заключается в том, что вы получаете возможность, если вы индивидуальность, если вы умеете мыслить логически, если у вас холодный ум, если у вас железная воля, вы получаете возможность отстроиться от своей социальной группы и сказать, нет, вот моя социальная группа, допустим, да, вот эсэсовцы, которые расстреливают еврейских детей, я не хочу с ней иметь общего, я хочу от нее дистанцироваться, я имею право ее критиковать и презирать. Но вы делаете это как индивид, и вы платите за это большую цену. А эти люди, наоборот, они являются рабами коллектива. А, собственно, для них очень важно соответствовать мнению коллектива, для них очень важно соответствовать мнению социальной группы. И это, кстати, одна из основных тоже особенностей нынешнего Коминтерна 2, нынешнего коллективного марксизма, нынешнего неомарксизма. Потому что почему, там, кто может противостоять давлению социальной группы? Ну, во-первых, альфа-самцы, то есть люди, которые имеют в руках оружие и способны себя защитить. Ну, а во-вторых, люди, которые, скажем так, чрезвычайно интеллектуально одарены и для которых их логические интеллектуальные построения самое главное. Раньше это называлось гений, теперь это называется аспергер. Вот эти люди имеют роскошь судить обо всем так, как им хочется. А те люди, которые не могут защитить себя, это в первую очередь гамма-самцы, это в первую очередь женщины, кстати, тут нельзя никак отрицать, это в первую очередь женщины, они всегда думают о том, как нам соответствовать мнению коллектива. Если вы не можете защитить себя, это, как правило, означает, что вы не осмеливаетесь иметь собственное мнение. Собственно, еще раз, поэтому так коллективный марксизм вообще ненавидит всех, у кого есть оружие в руках и кто воюет. И вообще, кто имеет тестостерон? Или, как я уже сказала, способность оригинально мыслить. Так вот, вот эти люди идентифицируют себя с этой другой социальной группой. Я вспомнила, на что это похоже. А к вопросу, кстати, о христианах и еретиках. Я не знаю, знаете ли вы, как устроен был во II-III веке гностицизм. А гностики – это были люди. И, кстати, у многих из них были совершенно прекрасные построения, которые очень красивые. Но главным тенетом, главным постулатом гностицизма было то, что есть люди совсем простые, илики, так называемые вещественные. Есть люди похуже, так называемые психики, люди душевные. А мы, гностики, мы люди духовные, мы пневматики. А нам, людям духовным, нам, пневматикам, нам дух все прорицает. Нам он раскрыл глубины свои, как писал один из видных столпов, хотя и не основоположников грекоязычного гностицизма, никто иной, как Волф, Симон Волф, который известен в христианской традиции также под именем апостол Павел. Это я цитировала строки из его послания. Так вот, гностики считали, что они, будучи людьми духа, будучи людьми пневмы, принадлежат к другой социальной группе, к другому социальному слою, что они спасутся от мира, что они являются частью плеромы, что они являются частью Бога, что они сами могут становиться богами, что у них есть знание о том, как становиться богами. И вот они совсем не то, что вот эти вот дурацкие вещественные люди, или люди психики, или люди эрики, они их выше. На самом деле, извините, все это было, конечно, фигня. Проблема заключается ровно в том, что вместо того, чтобы действительно становиться яркими индивидуальностями, гностики становились просто сектой, которая принадлежит к другой социальной группе и думает, что она выше других. И вот ровно это произошло с российской интеллигенцией, с российской проевропейской настроенной интеллигенцией, проевропейской настроенной оппозицией. Они не заметили момента, когда они превратились из людей, которые в 91-м году думали, что вот сейчас Россия вступит в мир, где нет ни Эллина, ни Иудея. Они не заметили, как от них потребовали присягнуть новому культурному марксизму, где как раз Эллины и Иудеи есть. И где как раз, если ты принадлежишь к тем, кто являлись раньше победителями, то ты виноват. А и тебе надо стать на колени и покаяться. И они, как вам сказать, они не заметили, что им позвонила служба безопасности Сбербанка. Они думали, что у них на прямом проводе то ли Господь Бог, то ли Европа, то ли высшие моральные ценности, а это была служба безопасности Сбербанка. Только не из Днепропетровска, а прямо непосредственно из USAID. Служба безопасности Сбербанка потребовала вот их собственную бессмертную душу снять со счета в Сбербанке, со счета в российском Сбербанке, и отдать в подворотне, значит, их развели как Ларису Долину. Снять душу со счета в российском банке и в российском обществе и отдать в подворотне доверенным лицам, чтобы ее спасти. И они не заметили, как они подписали этот договор. И российский Сбербанк, знаете, он не очень хороший. Он косоватенький, кривоватенький. Силовиков много, налоги сейчас повышаются. Опять же, как я уже сказала, вот все эти квасные патриоты из углов повылезали, считая, что теперь гуляй рванина от рубля и выше. Но вот те, которые у вас в подворотне потребовали ваш дух, они, вы будете смеяться, не только не хуже, не только не лучше, они еще хуже. И вот это, собственно, для меня и есть победа России в когнитивной войне. Когда оказалось, что вот эти люди в ослепительно белых пальто, в ослепительно белых одеждах, эти в пневматике, оказались, что их просто как Ларису Долину развели служба безопасности Европейского Сбербанка. И они, присягая своей социальной группе и опасаясь заметить реальности, уехали от этой реальности так далеко, что сейчас, когда, естественно, у них наступает когнитивный диссонанс, и у многих наступает когнитивный диссонанс, это азбука психологии. Что делает секта, когда у нее наступает когнитивный диссонанс? Ответ: она начинает все громче и громче отрицать реальность. А перерыв на песню за это время. Я изучу ваши вопросы и напоминаю, что другие песни на стихи моего отца можно увидеть на канале Даши по ссылке под описанием.
Обложила время ватой, глухота заткнула рот. И никто не виноват, и ни бароны, ни народ. И сидишь себе в берлоге, лапу сладкую сосешь. Над берлогой бандерлоги, а над ними медный грош. Кто по тюрьмам, кто в опале, кто в телеге, кто в седле. А те медали все как должно на земле. В Было наше, стало ваше, червом пике нечем крыть. Жаль, что в пору этой краше нам с тобой не станет жить.
Юля, я уже вас включила. Юль, продолжаем. Юль, продолжаем дальше.
Даша, почему я ничего не слышу?
А вот теперь слышите? Я... Странное что-то было.
Даша?
Так.
Даша? Так, я не совсем понимаю. Правильно я понимаю, что я... Да, что я в эфире. Извините, ради бога. Господа, я не совсем понимаю, почему я не слышала музыки. А, значит, меня спрашивает Даниил. Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, арест господина Бутягина, ученого-археолога. Спасибо за свет. Многое пересмотрел благодаря вам. Напоминаю, что Бутягин, ученый-археолог, который 20 лет копал Крым, задержан в Польше, и ему угрожает 10 лет за незаконные раскопки. Но это вот ровно то, что я говорю, что когда у вас нет настоящей перемоги, вы пустите всякие... Да, я понимаю. Да, вы пустите всякие фейки... Вы пустите всякие перемоги в интернете, и иногда эти перемоги действительно реально ломают жизнь людям. Это довольно дико выглядит, когда, я напоминаю, в Польше выпустили из-под стражи человека, который взрывал север... Освободили, если я не ошибаюсь, человека, который взрывал северные потоки со словами «северные потоки взорвать можно». То есть северные потоки взорвать можно, а Крым копать, видите ли, нельзя. Причем, если вы посмотрите комменты людей к этой новости, то вот они как раз являются прекрасным иллюстрацией того, что помимо роста когнитивного диссонанса, секта, утверждения секты становятся все более пронзительными. Собственно, есть еще несколько важных новостей, о которых я хотела поговорить. Одна из них – это... Меня вот спрашивали, видел ли я интервью Евгении Хаси с Ксенией Собчак. Ну, во-первых, я еще не досмотрела это интервью до конца. А, во-вторых, это, конечно, очень круто, что Ксения Собчак его взяла, потому что меня потрясла реакция некоторых людей, которые говорили, а что это Ксения Собчак взяла у него интервью. Я напоминаю, что есть такая профессия журналистика. Журналистика заключается в том, что люди берут интервью у тех, кто представляет общественный интерес, а не тех, кого они хотят раскрутить. Последнее является не журналистикой, а пропагандой, предупреждая ваши... Вот в этом смысле Собчак журналистка. Предупреждая ваши вопросы, нет, я не журналистка, потому что я историк, я писатель, и я публицист. Человек, который вот в свободное от романов и исторических студий времени делится вами, с вами своими мыслями о том, как устроен мир. Я могу себе позволить, не будучи журналистом, роскошь беседовать с теми людьми, которые мне интересны. Ксения Собчак, как журналист, беседует с теми людьми, которые интересны публике. Это и называется журналистика. А вот то комплиментарное интервью, которое брали на «Дожде» у Юлии Навальной, журналистикой не является. Это как раз является комплиментарностью и пропагандой. Это первое. А второе, я увидела сразу несколько постов на тему, которые меня взбесили, которые выглядели примерно так. Убийцу Анастасии Вабурова Евгению Хасис выпустили на свободу, и теперь все российское государство вот такое, как Евгения Хасис. Вот, например, Гарможапова, знатная деколонизаторка, глава фонда Фрибурятия, написала, что вот 40-летняя Хасис, отбыв срок, вышла на свободу и оказалась в той стране, которой грезила, где русская община не маргиналы, а де-факто власть, где книги антифашистов объявляют экстремистскими и так далее. И что, дескать, не удивлюсь, пишет Гарможапова, если Хасис всплывет в качестве официального рупора той России, которую хотел и которую получил. В связи с этим я хочу напомнить следующее. Первое. Евгения Хасис, соучастница убийства Маркелова и Бабуровой, отсидела 16 лет от звонка до звонка. Ее сообщник Никита Тихонов, тот, который нажимал на курок, до сих пор сидит. А поймал Евгению Хасис и Никита Тихонов, человек, который потом стал генпрокурором России, сейчас он уже в Верховном суде, господин Краснов. Что важно отметить, что во время процесса либеральная пресса устроила адский ад. Как на подбор, 99% их, все, кроме «Новой газеты», писали, что подсудимые невиновны, что доказательств нет, что они подделаны, недостаточны, плохи, что подсудимых судят за их убеждения и так далее. Это была абсолютная стопроцентная ложь, которой я тогда очень удивлялась. Достаточно сказать, что следствие, то есть Краснов, паяли прослушку в квартиру, которую Тихонов и Хасис снимали, и устроила специальную операцию. Двоюродный брат Маркелов специально публично сказал, что следствие вышло на убийц, и стали слушать, что Тихонов и Хасис по этому поводу будут говорить, и они ахали-охали, говорили, ох, как они догадались, что нам теперь делать. То есть это не было, они не говорили на камеру, что вот мы убили, но понятно было по их разговорам, что они де-факто в этом признались. Было там еще масса вещей, которые сделало следствие. Например, оно тогда впервые взяло разные снимки с камер. Как раз тогда выяснилось, что огромное количество камер, которые есть в Москве, закуплены по завышенным ценам, и разрешение слишком низкое, или эти камеры вовсе отсутствуют. Тем не менее, они смогли по камерам все доказать, и даже когда они присяжным показали эти изображения, там опознавалось, физически опознавалось Хасис. Более того, они там куртку нашли Тихонова, на которой были следы от того же самого порохового дыма. Они нашли на Евгении Хасис, на девушке, которой было видно, что она соучастница убийства, были сапоги. Они нашли коробку от таких же сапог в квартире, которую снимали Тихонов и Хасис, и доказали, да, что это вот те же самые сапоги, которые были куплены к тому же самому времени. И несмотря на это, просто вся левая пресса российская отмазывала убийц. Это было ужасно, мерзко, постыдно. Они отмазывали убийц нацистов от убийства собственных товарищей. И тогда, если честно, я не понимала, почему. А я тогда не понимала, почему это повторяется раз за разом. В деле Козлова, в деле Политковской. Почему раз за разом, как только власть кого-то сажает на скамью подсудимых, но начинается со стороны левой прессы отмазывание убийц с истошным криком «нет доказательств, эти вот невиновны», но одновременно с городом это вот кровавый режим убил. И тогда мне казалось, что просто надо вот таким умным и независимым и свободным людям, которые бесстрашно идут против самого Путина, рассказать побольше об обстоятельствах и уликах. Теперь я понимаю, что это была просто установка, пропагандистская установка под названием «Путин не может сделать ничего хорошего, мочим по любому поводу». Даже если для этого требуется отмазывать самых настоящих нациков, которые убили твоих же товарищей. Это первое. А второе. Насчет нынешней России, которая созвучна взглядом Хасис. Действительно, в свое время вот с этой националистической организацией БОРН администрация президента заигрывала и, видимо, как-то пыталась ее использовать против своих врагов по той же причине, по которой, ну, практически любая политическая власть смотрит, да, что может пригодиться. Но после того, как начались эти убийства были направлены сначала против антифашистов, потом, почему, собственно, Маркелов был убит? Потому что он был адвокатом, а семьи пострадавшего убитого антифашиста. Более того, был убит судья Эдуард Чувашов, федеральный судья, который судил в этом деле. И как только власть, как только Путин поняли, что они имеют дело с реальной террористической нацистской группировкой, которая, будучи очень небольшой, тем не менее пытается прийти оказывать влияние на власть за счет террора. То есть мы небольшие, мы маргиналы, но зато мы активисты, которые будут убивать и всех нагнем. Власть просто, Путин просто нажал на кнопку, их всех раскатали. Более того, часть этих людей бежала в Украину, часть этих людей, там, близких по духу, всех, часть этих, собственно, нациков теперь сражаются в РДК и регионе «Свобода России». Не спрашивайте меня, каким образом люди, которые являются русскими нацистами, сражаются в организациях, которые служат людям, которые называют русских биологическими рабами. Но вот в частности соратник Хасис Алексей Барановский, член той же группировки, который просто Хасис предоставлял алиби, который подозревался в соучастии, он уехал в Украину. Он не только представляет теперь Легион Свободы России, насколько я знаю, господин Барановский является важным членом, важным частью механизма вот той самой украинской пропагандистской машины, которая с самого начала войны объясняла русским, кто они такие. Но я надеюсь, что у госпожи Гармажаповой пару слов найдется и для Алексея Барановского. Понятно, что из... А вот теперь самое главное, что я хочу сказать. Это на самом деле одна из самых важных вещей, которые я скажу на этой неделе. Она заключается в том, что там, где российские нацисты провалились, украинские нацисты, именно крайне правые, восторжествовали. Потому что вот как только Путин увидел, что речь идет об активистах, которые путем насилия собираются навязать обществу и власти свое мнение, как я уже сказала, он их просто раскатал по бревнышку. Что произошло в Украине, я напоминаю. 19-й год. Зеленский едет подписывать договор о федерализации Украины. Все между ним и Путиным договорено. Это предотвратило бы войну. Ну, во-первых, появляются на свет знаменитые 70 НКОшек, левых НКОшек соросовских, которые пишут, что мы тебя отменим, если ты подпишешь договор. А во-вторых, несколько, там очень небольшое количество людей, я не знаю сколько, мне называли тут несколько сот, то несколько тысяч, выходят крайне правых на демонстрацию, типа азовцев, и Зеленскому передают, что его просто убьют. И Зеленский перед этим капитулирует. И мало того, что он капитулирует перед крайне правыми, вот перед теми, которые действительно физически являются наследниками Бандеры, наследниками ООН. Вот это реальные наследники тех людей, а все-таки украинского национализма очень плохой послужной список. Это те люди, которые, как приспешники гитлеровцев, например, в Белой церкви расстреливали детей 2, 3, 4, 5 лет, которых отказались расстреливать даже сами эсэсовцы. И потом мы видим, что в Белой церкви, нам докладывает депутат Свободы гордо, что в Белой церкви временами будет подниматься флаг ООН над трупами этих убитых детей. И вот Зеленский перед этим капитулирует, и более того, он начинает транслировать часть их месседжа, переводя его уже, конечно, на лево-марксистский ньюспик, с помощью пропаганды на всю большую украинскую аудиторию. То есть там, где Путин раздавил вот эту вот систему, которая называется «Мы небольшое количество правых, но мы навяжем своему обществу мнение через террор», там Зеленский перед этой системой капитулировал, что в частности привело к нынешней войне. Хотя, еще раз повторяю, значительная часть вот того, что той пропаганды, с которой мы имеем дело в Украине, это, конечно, не правый нацизм, это вот тот самый левый нацизм, который, как я уже сказала, идентифицирует вас с группой пострадавшей, с группой жертв, и тогда оказывается, что этой группой жертв все должны. Пожалуй, одна важная вещь, которую я хотела сказать про Тихонова и Хасис. Ну и второе, меня, конечно, тут спрашивают про фантастическую историю с скандал в благородном семействе, про скандал между Карамурзой и Гарри Каспаровым, который закончился тем, что Карамурза покинул антивоенный комитет. И все это, как я понимаю, все это называется дележка шкуры неубитого медведя будущих на мест в ПАСЕ. Конечно, я могу сказать, что это просто третья серия «Золотого теленка». Ильфа и Петрова не хватает на описание этой вороньей слободки. И я, наверное, не буду подавлять природную язвительность. И уж извините меня, если всем сестрам раздам по серьгам. Значит, напоминаю, что все начинается с того, что Михаил Ходорковский пытается сделать площадку в ПАСЕ. И, возможно, у него были хорошие намерения, но кончилось это тем, что пришлось подписаться под совершенно дикими условиями. Собственно, пришлось тем, кто хочет представлять российскую делегацию в ПАСЕ, там, значит, ПАСЕ заявило, что участники платформы должны обязаться отвергнуть имперскую колониальную политику Российской Федерации, напомнила о необходимости деколонизации Российской Федерации как предпосылки демократии. А, кроме того, там все должны подписаться под сине-белым флагом, судом над военными преступниками, репарации и деколонизации России. То есть это вот такая история про утокусинидов, людей, которые добровольно стали утокусинами. А, причем обратите внимание, что вот вся эта деколонизация и репарации должна совершиться руками самих представителей российского гражданского общества. Это должно быть, так сказать, заветное России, желание самих россиян. И никаких официальных документов о том, что границы России должны быть изменены, и она должна быть расчленена, Евросоюз не принимал. Отрубить себе руки и ноги – это должно быть самостоятельное последнее желание покойника. И принять за это в Европу тоже никто не обещает. Это просто условия, которым должны соответствовать российские марионеточные Отто-Косинина и Бобраки Кармали, чтобы их пустили в Пригожу. Это просто Россия должна сама проиграть войну, сама себя четвертовать и распять, но если после этого она останется жива, то есть подозрение, что евросовки в белых пальто еще найдут, что придумать и что предъявить. Так вот, значит, Михаил Ходорковский и его сотоварищи, антивоенный комитет, они, значит, подписались под этими условиями, а ФБК долгое время не подписывался, заметим. А избегали прямо примыкать к колонизаторам. И даже говорили, что в лице Леонида Волкова, что, дескать, это пассе, говорили, мы не собираемся в них участвовать. И вдруг неожиданно мы видим, что, значит, Юлия Навальная, а также Илья Яшин и Владимир Кармурза встречаются с президентом ПАСЕ Теодоросом Русакулосом. То есть получается, что Ходорковского пытаются отжать площадку, и все участники этого диалога постят, что состоялся продуктивный, конструктивный диалог. Ну, естественно, меня-то возникало, у меня вот сильно волновало, а что значит конструктивный диалог, ребята? А вот вы под всем этим подписались? Под деколонизацией, под бело-сине-белым флагом, под репарациями, под судом над военными преступниками, или вы так проскочили, а другие просто так намарались? Но, тем не менее, значит, вот по мере того, как выяснилось, что площадка действительно существует, а да, кстати, я должна заметить, что вот когда у нас здесь Михаил Ходорковский был, он сказал, что да, конечно, вот, ну, дал понять, что, может быть, это не самое приятное условие, но зато это дает возможность защищать права россиян за рубежом. Я напомню, что, насколько я видела, антивоенный комитет ничего не сказал, когда у тех самых россиян сказали, что им больше шенгенский мультивиз не положен. Как я уже сказала, с одной стороны, это дело Советского Союза, давать или не давать россиянам мультивиз, но с другой стороны, формулировки при этом настораживали. И вот как-то так получилось, что люди под всем этим подписались, и им даже на чай не дали. То есть никаких... А, соответственно, тем не менее, площадка, значит, стала обретать формы. И даже удивительная вещь произошла. Произошло, если вы помните, первое, что грянуло, скандал среди деколонизаторов. Господин Подсытник опубликовал тред о каком-то человеке, который тоже вот там же четверть этой делегации будет представлять деколонизаторы. О каком-то активисте из числа северных народов, который, по его словам, в Тбилиси, это почему-то всегда происходит в Тбилиси, это уже стало шуткой про тбилисские горизонтальные коммуны, на каком-то сходнике его застали совершенно пьяным, лежащим на женщине в кустах, женщина отбивалась и вопила, это тоже была активистка, его сняли с этой женщины, он вроде бы дал кому-то в рог и пошел то же самое делать с другой женщиной. А вот эта Воронья Слободка заиграла прекрасными красками. Люди, которые деколонизаторы будут представлять будущую деколонизованную демократическую Россию в ПАСЕ. Но тут деколонизаторы нанесли ответный удар, и кто-то из сторонников этого активиста написал, что это гнусная интрига. Я не совсем уж помню, там была Наталья Арно или Наталья Арно совместно с ФСБ. Извините меня, я забыла. И что, значит, вот все эти девушки, ну, которых вот в кустах пытались того самого, а они, дескать, были подложены специально из-за вот борьбы за Воронью Слободку, пардон, за места в делегации в ПАСЕ. Вот Это был такой скандал в благородном курятнике, и я думала, что ничего круче не будет. Но дальше, после того, как произошла эта встреча с председателем ПАСЭ, произошло еще более яркое событие, потому что состоялся примирительный, после этой встречи состоялся примирительный, состоялся ужин, на котором ужинали возможные будущие участники делегации, и Ходорковский с одной стороны, и Карамурза с, как я понимаю, Арно и примкнувшими ним членами Фрераши с другой. И тут в самом конце ужина вдруг ярко выступил Гарри Кимович Каспаров, который заявил, что все истинные борцы с путинским режимом уехали и воюют за Украину. Они сидят в тюрьмах, как сообщает нам Александра Громожапова, который, как утверждает нам Владимир Милов, начал с того, что Карамурза сел в тюрьму для пиара и вообще сидел только 2 года. И дальше якобы Карамурза, по свидетельству очевидцев, и Милова, и Гарможаповой, произнес потрясающую фразу, которая заключалась в том, что кто его, Карамурзу, из тюрьмы вытащил? Оказывается, это сделал Каспаров вместе с Байденом. Ну, конечно, значит, Каспаров вместе с Байденом, они там сидели, пили и вытащили Карамурзу из тюрьмы. «Мерзавец!» – кричал Каспаров Карамурзе, цитирую пост Гарможаповой. «Кто тебя из тюрьмы вытащил? Я тебя вытащил. Ты не подписываешь Берлинскую декларацию, потому что не можешь сказать, что Крым – это Украина». Ну и самое гениальное было от будущего участника российской платформы в ПАСЭ. У Карамурзы британский паспорт, он присягал королеве, а я никому не присягал, у меня хорватский паспорт просто для поезда. Да, и Горбожапову, соответственно, значит, что ж вы лично не воюете за Украину, сидите в парижском ресторане, спрашивала Горбожапова. В ответ послышала, а ты почему не воюешь? И все бы это было хорошо, но как бы Гарри Кимович, это, конечно, что-то с чем-то. Но дальше началась вторая серия этого мерлезонского балета, потому что Владимир Милов не нашел ничего лучшего, как обвинить Ходорковского в том, что это, оказывается, он натравил Гарри Каспарова, а на членов Фрираши. И секундочку, секундочку, да, даже вот я тут процитирую, что говорил Владимир Милов, да. Еще со слов Владимира Милова, значит, Гарри Каспаров говорил, ты специально сел в тюрьму, чтобы пропиариться. Это я с Байденом решал вопрос, чтобы тебя выпустили. Мы тебя на помойке нашли. Он произносил слова Грантососа, и вы только пиаритесь, ради этого садитесь в тюрьму. И, значит, дальше Владимир Милов заявил, что они вместе с Арно тут же поймали Михаила Ходорковского и потребовали взнуздать своего Каспарова, а это вы намеренно устроили Карамурзе темную, чтобы перед встречей с президентом ПАСЭ его деморализовать, мы с Натальей Арно это видим. Это совершенно потрясающий, конечно, ход конем, то есть, дескать, вот этот вот Каспаров вот это все это несет, а бедный Ходорковский, который на глазах видит, как рушится построенная им конструкция, которая без того, скажем так, не выглядела сильно убедительной. А, значит, Ходорковский, оказывается, все это еще подстроил. То есть это вот, знаете, мне кажется, что это у ФБК и его сторонников немножечко как в известном анекдоте про врача. Помните, показывают пациенту черный квадрат, он говорит, доктор, откуда вы такие картинки находите? Вот что с ним не случится, во всем виноват Ходорковский. А на самом деле, как я понимаю, это действительно на самом деле дело не в Каспарове, а дело в войне за площадку, вот за эту несчастную Воронью слободку. Как там говорил маэстро, как там говорил Воланд, только квартирный вопрос их испортил, только вопрос ПАСЭ их испортил. И, конечно, позвольте мне на эту тему немножко позабаскалить, потому что мне кажется, что вот это поведение российской оппозиции, точнее, остатков российской оппозиции, оно одновременно выполняет и роль светской хроники. Но мы же не знаем, что там происходит внутри России, как там бульдоги сражаются под ковром. А тут чихуахуа сражаются на ковре. Причем, знаете, там под скрики софитов, под крики «врежь ему, вмажь!» И это производится, конечно, на нашу натуру, которая склонна сплетничать, а человек по натуре склонен сплетничать, вот как он склонен идентифицироваться со своей социальной группой, так он склонен сплетничать. Сплетни – это наш способ построения социальных связей. Вот обезьяны, они друг друга чешут, вычесывают блох, а у человека ту же самую функцию выполняют сплетни. И поскольку мы не можем сплетничать о том, что происходит в тюрьме, а тут, знаете, просто совмещать приятное с полезным. Вот мы и об этом сплетничаем. Еще раз повторяю, как там, узок круг этих революционеров, страшно далеки они от народа. Потому что я напоминаю, кстати, Милов проговорился, что, дескать, вот под этой, как я понимаю, то ли Берлинской декларации, то ли под делегацией ПАСЕ, все-таки Навальная, Карамурза и Яшин вроде бы подписались. То есть вот деколонизация, бело-сине-белый, репарации, суда над военными преступниками, короче говоря, проиграть войну, которая, как я уже сказала, выиграна. Но на самом деле, если честно, понимаете, дело в том, что любое общество нуждается в здоровой оппозиции. И любое общество нуждается в здоровой критике. А сейчас у нас происходит в России вот эта дикая обратная связь, когда, с одной стороны, власть заткнула все дырки, а с другой стороны, те люди, которые уехали на Запад, и у них им поставили вот такой высокий пороговый вход. Проиграйте войну, которая уже выиграна. У них крыша, простите, уехала, и те критерии, которым они должны соответствовать, лишают их возможности, как бы это сказать, рационального политического поведения. И, соответственно, на самом деле это очень плохая ситуация в той же самой внутри России, потому что, как я уже сказала, там любой человек хочет, чтобы власть не только хвалили, но и критиковали. И любой человек, особенно тот человек, который хочет быть свободным, тот человек, который хочет конструктивно мыслить, тот человек, который не хочет жевать общеупотребительную жвачку, он должен найти какую-то парадигму, которая ему была бы интересна. И вот ему предлагают либо Соловьева с одной стороны, либо вот этих прекрасных людей с соответствующими декларациями ПАСЕ с другой стороны. Плохой выбор. Что тут могу сказать? Третья серия «12 стульев». Третий сезон «Эльфа и Петрова», даже не знаешь, кто больше прикалывает. Каспаров, который кричит и нарочно сел, чтобы пропиариться, или Милов, который сообщает, что, оказывается, за этими криками стоит Ходорковский. Да, вот я видела. Важная история. Не могут остановиться и продолжают мочить Дурова. Сообщают, что основатель Телеграма Павел Дуров лично пригласил мошенника и шпиона ГРУ Яна Марсалика инвестировать в криптовалютный токен ТОН. Это сообщает Financial Times. Но вот это лишний пример того, насколько деградировала российская оппозиционная пресса, потому что вот европейцы мочат Дурова, и почему-то важная история, что не раз, тут просто все время, значит, Дурова мочат, и забывают, вернее, не забывают сказать, я просто хочу написать, хочу заметить, что, значит, Дуров-то встречался с Марсаликом и уговаривал его, и приглашал его инвестировать в криптовалюту в 2018 году, когда, собственно, не было еще известно, что Марсалик – это мошенник и шпион ГРУ. Кстати, напоминаю, что, согласно инсайдеру, это тот человек, который пытался организовать покушение на Христа Грозева. Это вообще действительно феерический человек, о котором можно как-нибудь отдельно рассказать. Но тогда это был грандиозный глава системы Wirecard, и это был там финансовый гуру, которому все смотрели в рот. Так что ничего удивительного, что его тогда Павел Дуров приглашал и, соответственно, вообще это удивительно, почему любого россиянина, добившегося успеха на Западе и как раз непосредственно связано с тем, что действительно называется свободой слова, за что, собственно, он и мочим Еврокомиссии, так же, кстати говоря, как Илон Маск. Потому что то, что делают с Илоном Маском, ЕС, собственно, сами уже американцы, если я не ошибаюсь, Рубио, прямо назвали, что это война, это гибридная война. А зачем участвовать в гибридной войне против Дурова, чемпиона свободы слова, на стороне Евросоюза. И вообще я, кстати, по этому поводу как-то вам, кажется, рассказывала, что вот важная история, их руководитель Роман Анин, когда я видела, что они публикуют вот это все против Дурова, и, значит, когда была предыдущая серия, и там Роман Анин спрашивал господина Веденеева, человека, который поставляет, обслуживает оборудование сервера, на котором находится оборудование, на котором находится сервера Телеграма, и который с точки зрения Павла Анина совершил, Романа Анина совершил смертный грех в связи с тем, что у него в России были компании, которых он не смог продать. И одна из этих компаний, 5 километров кабеля или что-то в этом роде, проложила для ФСБ, от одного объекта ФСБ для другого. И Роман Анин опубликовал свой разговор с Веденеевым, который тот дал off the record, потому что надеялся ему рассказать, как все обстоит на самом деле. Но Роман Анин нарушил обязательства и порядочность журналиста, и опубликовал этот разговор off the record, и в нем он очень красуясь говорит, ему Веденеев спрашивает, а что я должен был сделать? А Роман Анин, типа, закрыть свой бизнес и уехать? А Веденеев, между прочим, уехал. И от бизнеса он отдалился. И Роман Анин так громко, гордо говорит, да, вы должны были закрыть бизнес, ну, типа, вы должны были разориться и сдохнуть, лишь бы у меня было белое пальто, потому что со спецслужбами сотрудничать нельзя. Проложить 5 километров кабеля – это страшное сотрудничество со спецслужбами. И вот я тогда не придала значения этим словам, а потом я увидела, что Роман Анин и, собственно, его организация, они состоят в конторе, которая называется OCCPR, если я не ошибаюсь, сообщество журналистов-расследователей, которые я действительно думала, что это международные журналисты-расследователи. И когда я пошла на их сайт, я была совершенно потрясена, потому что, во-первых, оказалось, что эти международные журналисты-расследователи имеют сайт на русском и на английском. Два языка. Не на испанском, немецком и русском и английском, а вот на русском и на английском. И когда я стала смотреть статьи, которые были на этих сайте, я была потрясена еще больше, потому что огромное количество этих статей касалось непосредственно агентов влияния России в странах Восточной Европы. Или там тех людей, которые можно счесть агентами влияния России. Очень часто это был какой-то чувак, какую-то выставку какую-то устроил. Очень возможно, что он действительно был агентом влияния России, даже скорее всего. Но вот и вот это здесь. И здесь отмываются российские деньги, и здесь отмываются российские деньги. И просто неимоверное количество было посвящено там, тому, что происходит в России, или тому, что происходит с какими-то российскими людьми, как правило, в странах на Восточной Европы. А дальше я заметила, что OCCPR хвастается потрясающими результатами. Они говорили, что это они прикрыли лаундроматы в балтийских банках, что это они прикрыли лаундромат в Молдове. И знаете, не всегда журналисты могут похвастаться такими результатами, потому что это больше напоминает, как бы сказать, легализации плоды деятельности спецслужб, только, естественно, не российских, а наоборот, у тех спецслужб, которые крайне озабочены тем, чтобы как-то уничтожить российское влияние, малейшие следы российского влияния и превратить страны, которые обрамляют Россию, из тех стран, из вместо транзитных стран, через которые проходят денежные российские потоки, в страны, которые являются крепостями против России и которые, ну вот точно так же, как Украина, можно использовать как инструменты против России, сточив дотла. Но вот когда я посмотрела на этот странный сайт, там, конечно, были периодически какие-то новости из Парагвая, какие-то новости из Африки, но вот непропорционально много было видно новостей про грязные деньги из России, причем совершенно не было никаких новостей про грязные деньги из Украины. Вот Украина – это упаси Господи. Вот Украина – это значит, как там вот у Дождя, у Дудя вот эти вот дождевые говорили, что, вы знаете, внутренние дела Украины, мы не считаем себя возможным критиковать, и вообще нашему слушателю это неинтересно, но вот, видимо, внутренние дела Украины и грязные деньги Украины и золотые унитазы тоже не очень интересны международным журналистам-расследователям. И даже меня потрясло, что там вот во всю, там как раз же мошенники-то вот эти, которые разводят людей на то, чтобы они себе петарды во влагалище вставляли и военкоматы поджигали, они в основном из Украины, И даже, естественно, возникает вопрос, там, с учетом золотых унитазов, а с кем же они делятся? И много ли из этих денег идет на фронт? Догадайтесь, трех раз ответ. Так вот, там большое-большое расследование было про этих телефонных мошенников из Трам-парарам, торжественный оборот, пресс-студию Грузии. Ну, какие украинские мошенники, ну вы о чем? Украина – светлая демократия, которая борется с предвечным врагом. В общем, это я к тому, что, судя по всему, когда Роман Анин возмущается возможностью сотрудничества со спецслужбами, имеется в виду только российские спецслужбы, а не те, которые стоят на правильной стороне истории и борются против этой нехорошей рашки. Код доступа. Не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставьте лайки. Как я уже сказала, напишите, что вы думаете. А Валентин пишет: Юлия, когда вы уже поймете, что как российская оппозиция, что ни российская оппозиция, ни международные расследователи не заслуживают даже обсуждения. Это 100% фрики на чужих деньгах. А, слушайте, так это же очень жалко, что это фрики. Как я уже сказала, любому обществу, даже самому авторитарному, нужна здоровая критика. О, в последней серии «Неуловимых мстителей» была похожая сцена, когда в Париже наследники российской короны выясняли, кто из них правильный наследник. А, Юля, спасибо за эфир. Очень приятно и важно слушать интеллектуального человека, способного смотреть на проблему ретроспективно. Вот, пишут мне, делегация ФПС должна украсть деньги и передать их в Украине. Ну, слушайте, если деньги украдут... Ну, слушайте, там нечего красть. Там же, понимаете, еще трагедия-то заключается в том, что я думаю, что там... Я же еще самого, еще важной детали не сказала, что я не знаю, заметили ли вы, но тут одновременно активизировался господин Куроптев. Это, помните, бывшая фабрика троллей? И более того, некоторые члены ФБК начали писать вещи, от которых у меня там завяли уши. По-моему, Жданов это писал. О том, что, оказывается, Алексей Навальный знал о деятельности фабрики троллей, и он ее одобрял, но только почему-то этот пост не вышел. И вообще, вот, простите, фабрика эльфов. И фабрика эльфов, вот та самая, которая была в Тбилиси, когда люди под чужими именами за деньги писали комменты. А это замечательная вещь, это способ просвещать народ, это способ бороться с путинской пропагандой, из чего, собственно, я делаю вывод, что в декабре, как и следовало ожидать, финансирование USAID заканчивается. Я напомню, что оно должно было заканчиваться просто когда Трамп пришел, но значит, там подали на Трампа в суд, и в конечном итоге Трамп сказал, что ну ладно, вот типа вот то, что деньги, которые на этот год выделены, те они пусть будут освоены, а все остальное дальше фигушки. А из этого я заключила, что жив курилка, что проект жив. И мне совершенно просто потрясает, как от рассказов о том, что никакой фабрики эльфов нет, никакой ФБК к нему не причастен, мы перешли внезапно в ситуацию, когда, оказывается, даже Алексей Навальный знал о фабрике эльфов, и он ее одобрял. И это, конечно, понимаете, испанский стыд. Потому что я напоминаю вам, что такое тролль и чем он плох. Потому что когда вы за деньги нанимаете людей, вне зависимости от того, какие у них убеждения, писать комменты по методичке, то, во-первых, вы искажаете дискурс сети, вы создаете впечатление, что эти люди в это верят, когда их на самом деле в таком количестве нет и не верят. И, собственно, самое главное – это создать критическую массу активистов, после которой начнется цепная реакция, и она будет захватывать нормальных людей, превращая их в бесплатных троллей. Ну, что, собственно, происходит в значительной степени в украинском сегменте интернета. А самое главное, ребяточки, вот вы не, нам не нравится, вам не нравится слово «грантосос», вам не нравится слово «методичка». И это действительно, ну, как бы сказать, очень часто грубая, сильно упрощающая, потому что я только что объясняла, что происходит с российской оппозицией, с моей точки зрения, они считают себя пневматиками как раз. Они считают не себя, не считают себя людьми, которые там что-то делают за деньги, они считают себя людьми, которым открыты вышние тайны, которые принадлежат к социальной группе, которой доступно Царствие Небесное. Это как раз совсем не про деньги, это даже скорее наоборот. Но вот когда вы рассказываете, как хорошо работать эльфом, то вот тут вы точности рассказываете про людей, которые, а, пишут за деньги, б, пишут по методичке, и понятно, что они будут писать ту самую методичку, на которую им дадут деньги. А учитывая все эти резолюции ПАСЕ про то, что Россия должна быть колонизована, что она должна проиграть войну, что она должна отдать новые территории, что суды над военными преступниками и так далее, и так далее. Понятно, какого рода будет этот дискурс, если он ломает даже людей, которые являются публичными политиками и бесспорно понимают, что это самоубийство. Вот. Юлия Леонидовна, хотелось бы продискутировать ваше странное отношение к левому активизму, если у вас есть возможность. Ну, слушайте, я думаю, что я вот на эту тему, собственно, и дискутировала. Вот Душ Сантуш пишет мне, как же не доходит, если и Майдан был, и АТО случилось. А, кстати говоря, ведь я все забываю, хочу и очень важно это сказать, потому что ведь к вопросу о сломе стереотипов. Вот все, что происходит с 22 года, это вещи, которые ломают стереотип, и которые показывают, что значительная часть российской левой прессы не с 22 года, а гораздо раньше, распространяла те нарративы, которые ей казались правильными, но которые были такие же безумные, как, допустим, нарративы BBC о Газе. И к вопросу, да, почему, кстати, Зеленский капитулировал перед правыми, я совсем об этом хотела сказать и забыла. Это же вот главная страшная вещь, то, что случилось на Майдане в 2014 году. Когда началась стрельба, когда была убита небесная сотня, и когда нам объявили, что это нехороший Янукович или то ли чуть ли не Путин, приказали стрелять в толпу, а толпа, народ стали стрелять в ответ и вынесли нехорошего Януковича. А потом, я напоминаю замечательное исследование Ивана Кочановского, который показывает, что действительно стреляли правые. Точно знал, конечно, кто стрелял комендант Майдана, покойный уже. Мы видим просто видео, на которых он с людьми, которые несут вот эти вот гигантские камуфляжи, которые несут с собой вот эти вот характерные формы чемоданы со снайперскими винтовками. Что стрельба была с гостиницы «Украина», которой в этот момент занимали члены партии «Свобода». А что деревья на Майдане спилили потом, чтобы не было понятно, под каким углом входили в пули. А что стреляли одновременно и по беркутовцам, которые в этот момент стали напротив протестующих. И протестующие, которые ломились на беркутовцев, и в них стреляли. И это действительно была та самая сакральная жертва. И это для меня абсолютно крышесносная вещь, потому что, собственно, это к вопросу о триумфе правых. С какого момента оказалось, что правые в Украине имеют возможность диктовать свои правила, свои условия игры? Ровно тогда, когда все поняли, что это возможно. Стрелять по своим, чтобы произвести революцию, которая тем самым превращается в переворот. И более того, вот недавно нам показывали, демонстрировали пленки, помните, на которых Уитков, Дмитриев и Ушаков переговаривались. И, собственно, ничего страшного в этих пленках не было, потому что они занимались ровно тем, чем должны дипломаты, закулисной дипломатией. А вспомните пленки, которые опубликовала, страшно сказать, российская, я думаю, сторона, перехваты телефонных разговоров Виктории Нуланд после Майдана. Вернее, не после Майдана, а во время Майдана, если я не ошибаюсь, еще до этой стрельбы. Но тут я могу перепутать, кстати, до этой стрельбы или после. И вот там как раз Виктория Нуланд говорит, этого назначим туда, этого назначим туда, Яценюк должен стать премьер-министром. Она не ведет себя как эксперт, который говорит, ну хорошо бы Яценюк стал премьер-министром. Это нормально, когда дипломаты чужой страны обсуждают, что может быть после революции, и выдвигают такие-то гипотезы, и выдвигают такие-то гипотезы. А Нолан прямо говорит, он должен стать, а вот Кличко не должен стать, потому что, и дальше там объясняется, почему. Почему он должен отойти в сторону. И действительно, Яценюк становится, Кличко отходит в сторону, все совершается ровно так, как требует, де-факто требует Нолан. И это значит, что американцы-то, они знали, кто стрелял на Майдане. И они закрыли на это глаза. Это к вопросу о высокоморальном мире. Это к вопросу о когнитивной катастрофе, которая постигла всех нас, которые в 91-м году думали, что вот как хорошо, что Советский Союз развалился, теперь нет ни Ельна, ни Удея, какая разница, в какой стране люди живут. А оказалось, нас в 91-м году даже нельзя сказать, что нас надолбали как лохов, поскольку мы сами себя развели как лохов и сплавили такой актив, а потом нам сказали, ребят, да вы же лохи, а теперь будете хлебать то, что мы вам скажем. Дождь, пишут мне обычные пропагандисты, наоборот, ну я не знаю, я, может быть, еще вернусь к этой удивительной истории, этому удивительному интервью, в котором была очень действительно очень ясно явлена вся мораль этой тусовочки. Пожалуй, наверное, я последняя вещь скажу, что меня поразило в этом интервью. Тем более, что уже пора заканчивать, скоро будет заключительная песня. Я не помню, кто из участниц этого интервью, как я уже сказала, они такие едины в трех лицах, и очень трудно отличить от друг друга, потому что их взгляды – это взгляды социальной группы, у них нет индивидуальных взглядов. Она говорит, что вот ее спрашивает Дудь, а вы как чувствуете ли вы, значит, это вину, коллективную вину за Путина? А она говорит, что я как уроженка Одессы. Вот с одной стороны, там, идентифицируюсь, вот это мои детские воспоминания, а с другой стороны, да, вот я чувствую коллективную вину, а с третьей стороны, я, будучи российским журналистом, ну, и уроженкой Одессы, не имею права судить о нынешнем украинском руководстве. И вдруг я понимаю, что передо мной человек, который боится думать. Ну, то есть, собственно, я это, конечно, раньше поняла. Потому что давайте-ка на секундочку задумаемся над тем, что человек говорит. Он говорит, я уроженка Одессы. Если уроженка Одессы, а вы считаете, что Одесса – это часть украинской культуры, украинской цивилизации? А если да, то вы, как уроженка Одессы, точно не являетесь, не носите никакого ответственности за Путина. И тогда вы имеете право критиковать украинское руководство, потому что вы часть украинской цивилизации. А если вы считаете, что Одесса – это часть российской цивилизации, а то скажите, пожалуйста, а вам не кажется тогда, что претензии Галичины, которая считает, что Одесса – это украинский город, и являются главной причиной этой войны? Вы додумываете то, что вы говорите до конца. Потому что, как я уже сказала, вот вся эта современная левая идея, она построена на идее разделения. Ведь на самом деле разделять не нужно. Есть большая Россия, есть не обязательно в государственном смысле, частью которой является нынешняя территория Украины. И давайте не разделять, и давайте не вытаскивать, кто, значит, украинец или кто русский, потому что любая попытка это выделить, собственно, и является катастрофой. Это, вот знаете, протон состоит из кварков, но кварки вытащить из протона невозможно. При попытке происходит взрыв. Вот современная клетка состоит из других организмов, любая клетка любого организма, из других организмов, которые когда-то были самостоятельными, но в ходе эволюции были поглощены, не уничтожившись, и превратились, скажем, в ядро клетки или в митохондрии. Вот митохондрия – это самостоятельная часть клетки, у которой есть ее собственная митохондриальная РНК, как известно, у которой вырожденный генетический код, она не может существовать вне клетки, но, тем не менее, клетка без нее тоже не может существовать. Митохондрия дает клетке энергию. Вот не надо бороться за независимость митохондрий. Если вы попытаетесь освободить митохондрию из колониальной зависимости от клетки, то у вас и клетка умрет, и митохондрия не сможет существовать. Вот на свете есть большие культуры, которые частично поглотили другие культуры или другие социальные или национальные группы. А и эти культуры и культурные группы процветают внутри этих культур, добавляя им необыкновенной яркости, и, собственно, являются просто важнейшим кирпичиком существования этих культур. Но по отдельности у них не хватает своей собственной ДНК для существования. И это не случайно, что когда, то есть, если вы рассматриваете то, что мы называем украинской культурой, как часть русской культуры, то оказывается, что и Булгаков, и Ахматова, и Разумовский, и Безбородко – это все общее замечательное достояние, а Россия и Украина – это единое целое, и Украина – ее митохондрия, которая обеспечивает ей энергию стать империей, и которая, собственно, без которой Россия не существует. Как только вы митохондрию пытаетесь вытащить из состава клетки, то у вас оказывается, что ни клетка нормально не живет, ни митохондрия нормально не живет. Потому что тогда у вас действительно возникает вопрос, а чья Одесса? И вопрос, там, скажем, чья Галичина, хотя бы можно обсуждать, потому что, как говорил Яков Головацкий в середине XIX века, один из просветителей Галичины, он говорил, что есть русский язык, а это язык большой культуры, это язык русской культуры. Ну вот есть тут у нас наречие, на котором говорят наши крестьяне, которые, ну, не выработали собственной культуры, потому что это место является, управляют им немцы, там есть также большая польская культура, значит, крестьяне подверглись тоже влиянию этой польской культуры. Соответственно, нам, всем людям просвещенным, надо писать на русском языке, но мы, тем не менее, должны иногда писать и на народном наречии кое-что для крестьян, чтобы они подтягивались до нашего уровня. То есть такие люди, как Яков Головацкий, такие люди, как просветители Галичины, они считали, что это часть русской культуры. Значит, тут можно обсуждать, можно сказать, нет, вот украинская культура отдельно, а в Галичине. Ну хорошо, в Галичине можно обсуждать. Но при попытке сказать, что Одесса – это украинский город, часть украинской культуры, которую основали украинцы, а вот Российская империя ее колонизовала, вот на выходе вы получите войну. И хотелось бы услышать от уроженки Одессы, так вы как считаете, вы уроженка Одессы и часть украинской культуры, или вы уроженка Одессы и часть русской культуры? Тогда понятно, почему война. А они же все боятся эти вопросы обсуждать. Зато они после этого обсуждают, ах, как нехорошо, что вот тут эта коллективная ответственность мультивизы отменили. Так погодите, опять же, если коллективная ответственность есть, то мультивизы правильно отменили. А если коллективной ответственности нету, то чего вы боитесь обсуждать все украинское руководство, боитесь обсуждать золотые унитазы? Просто потому, что Европа на это нехорошо посмотрит, просто потому, что ваш цех и ваша социальная группа этого не одобрит. Так тогда, ребята, вы не борцы за свободу слова. Тогда вы даже не в том дело, что вы пропагандисты. Тогда вы просто часть некой социальной группы, в данном случае левой тусовки, левого Коминтерна, который говорит все то, что говорит левый Коминтерн, и распространяет эти самые нарративы, даже не думая, что вы пропагандист. Так, ну и последний, наверное. Так, меня тут просят прокомментировать дебаты Пирса Моргана и Ника Фуэнтеса. Я их не слышала, поэтому не могу ничего сказать. Юлия Леонидовна, ваш прогноз касательно СВО, касательно СВО до конца года все закончится? До конца года? Слушайте, до конца года осталось 17 дней. Вы какой-то оптимист. Нет, до конца года не закончится. Господа, не забываем про лайки. Респект и уважение Юлии Латыниной. Где Ермак, почему он не в Купинске, почему там один Зеленский? Ну, слушайте, Ермак, как я понимаю, вы по Израиле, больше я ничего по этому поводу не могу сказать. Про конфликт Каспарова и Милова я и говорила. Надо заставить принять Украину в Евросоюз, чтобы он окончательно развалился. Ну, слушайте, это уже, кажется, кто-то из греческих министров пошутил, что вот если бы Евросоюз действительно пытался уничтожить Россию, он бы принял Россию в свой состав. Соломон пишет, Европе конец, в ближайшие 5-7 лет Евросоюз прекратит свое существование, он деградировал. Но насчет того, что Евросоюз прекратит свое существование, я не знаю, но я хочу обратить ваше внимание, что Илон Маск после того, как его оштрафовали, тоже в свою очередь открыл второй фронт против Евросоюза, потребовал Евросоюз распустить. И ну, посмотрим, потому что сейчас многие страны Западной Европы действительно в наших глазах совершают цивилизационное самоубийство. Потому что обратите внимание, что там периодически они что-то такое говорят насчет того, что мы сейчас ограничим миграцию. Но вот только что я видела, во-первых, что значит ограничим миграцию, когда на наших глазах штрафуют Венгрию, по-моему, в размере 1 миллиона долларов в день за то, что она не пускает к себе мигрантов. А, соответственно, у нас Урсула фон дер Ляйен нашла прекрасный способ бороться с нелегальной миграцией. Она сказала, что мы облегчим легальную миграцию. Прекрасный, по-моему, способ, ничего не скажешь. И каждый день мы слышим все новые и новые новости. То значит что-то про то, что новые витражи собора Парижской Богоматери, на них будут разные чернокожие люди, которые являются, видимо, неотъемлемой частью культурного наследия Европы. То опять, что, значит, какого-то насильника отказались депортировать, потому что он недостаточно долго насиловал свою жертву. То что-нибудь в этом роде. И, как я уже сказала, это цивилизационное самоубийство, которое либо кончится полным демографическим замещением стран Евросоюза, вернее, стран Запада, потому что когда количество мусульман перевалит через некоторый уровень, который, собственно, уже близок, то понятное дело, что с ними произойдет то же, что произошло с христианами в Римской империи. Они захватят власть. А судя по тому, как ведут себя современные европейские политики, они, поскольку они являются членами той социальной группы, и поскольку они пришли к власти, эти политики, эти бюрократы, именно на этих лозунгах, они не могут от этих лозунгов отступить. И оказывается, что белые европейцы всем должны, но никто не должен белым европейцам. Оказывается, что если ты живешь, например, и белый, ты 400 лет живешь в Южной Африке, то ты колонизатор. Если ты белый приехал в Америку 400 лет, то ты же ты колонизатор, потому что там коренные народы. А вот если человек с четырьмя женами ходит по улице европейского города, делает намаз перед трамваем и рассказывает, что все неверные должны ему платить жизнью, то он уже местный автохтонный человек, и его требования нужно уважать, потому что иначе он обидится. А, собственно, последняя важная история, которую я хотела рассказать, и мне тут спрашивали, это история про мэра города Екатеринбурга, который якобы запретил украшения в подъездах, якобы из-за того, что на него надавило мусульманское община внутри России. Я обращу ваше внимание, прежде всего, первое. Мне кажется, это очень интересная история, хотя я думаю, что она неправильная и даже совсем неправильная, но тем не менее она очень важная. А почему? Во-первых, мы действительно видим, что по всей Европе существует вот ровно такое иезуитское давление со стороны исламистов. А очень часто как раз это происходит перед праздниками, если я правильно понимаю, что там сейчас в Париже какие-то проблемы с рождественскими украшениями из-за опасения вот той самой мультикультурности. И постоянно именно исламисты, они на что напираются? Нас оскорбляет вид елки, нас угнетает вид елки, мы от этого чувствуем себя жертвами, или там угнетает то, или угнетает это, и, пожалуйста, это отними, это, пожалуйста, это запретите. Нас смущает вид женщины, которая ходит с непокрытой головой, поэтому, пожалуйста, покройте. Это вот все время такое ползучее наползание на свободы, которая является, естественно, очень сильно продуманной тактикой. И мы видели, что она также была в России, потому что тут совсем недавно был скандал в России, когда в Москве какой-то человек по имени Акбар Али тоже потребовал убрать елку из подъезда. Выяснилось, что он из Таджикистана, выяснилось, что он имеет какие-то подряды московские, казенные. И он написал, что, дескать, да, я понимаю, с помощью чата GPT он все это написал, он плохо говорит по-русски, что, дескать, да, я понимаю, что у вас елки, но вот поймите наши обычаи, я ущемился, поэтому пойдите мне навстречу, елку, пожалуйста, уберите. А его совершенно правильно послали на три буквы, потому что ваша свобода махать кулаками ограничивается расстоянием до моего носа. Соблюдай свои обычаи сам сколько хочешь, а если тебе не нравятся обычаи людей, в которых ты живешь, уезжай туда, где твои обычаи. Вот и все. Я очень искренне надеюсь, что этого Акбар Али проверят вот те самые компетентные органы, которые у нас должны обычно заниматься, которые вместо того, чтобы заниматься агентами, иноагентами, должны прежде всего в том числе предотвращать ползучее распространение исламизма по России, потому что это точно так же угрожает России, как это угрожает Европе, ничуть не меньшей степени, с учетом особенно большого количества исламских регионов внутри России. Это тяжелая работа, которую надо выполнять, иначе с Россией, так же, как и с Европой, будет то же самое, что с Римской империей было, когда в ней расплодились сильно христиане. Они ее съели и уничтожили. Так вот, в этом смысле, да, там такие вещи надо предотвращать и лечить в зародыше, в том числе и там, я не знаю, пересмотром казенных контрактов, которые уважаемый Акбар Али получил. Но это вызвало достаточно негодующую реакцию. Это правильную, здоровую реакцию общества. Это к вопросу о том, что все-таки общественное мнение в России есть. Просто это общественное мнение не требует проиграть войну, которую Россия выигрывает, к удивлению белых пальто. А дальше получилась странная история. Оказалось, что во время одного из совещаний мэр города Екатеринбурга потребовал действительно убрать из подъездов все украшения новогодние со словами, что, дескать, я получаю множество писем жалоб. Никаких писем жалоб он не предъявил, не говорил слова ислам. Но кто-то из екатеринбургских священников сказал, что, дескать, это вот под давлением мусульман. Я не знаю, под чьим давлением сделал это екатеринбургский мэр. Очень возможно, что это была просто административная глупость, которой со времен Салтыкова-Щедрина Россия, матушка, богата. Потому что, ну, как бы чего не вышло. Вот тут жильцы сами сорганизовались, они не должны сорганизовываться. Может быть, там вообще была какая-то идея, там, я не знаю, кто-то собирался оптом эти украшения поставлять. Не знаю, в общем, в чем было дело. Короче говоря, сам мэр про мусульман не упоминал, об этом упоминал священник, который, значит, его стал ругать. Мэр сразу пошел на попятную и сказал, что, типа, ничего такого, ничего страшного. Но, в принципе, беспокойство общества было абсолютно закономерным, потому что, ну, как минимум, мэр, будучи чиновником, должен был знать, что именно эта тема является одной из тем, по которой давят исламисты, что она чрезвычайно чувствительна, и что там, скорее всего, там исламисты воспользуются этими словами мэра, как тут словами мы тут победили, мы тут вот видишь, какие крутые. И еще раз повторяю, что вот это очень характерная технология, которая работает со словами. Нам тут показалось, что нас обидели, поэтому это значит, что нас обидели. Поэтому это значит, что нам должны. При этом это всегда агрессор, который выдает себя за жертву, а раз он жертва, значит, ему все позволено, и вообще там в его чувства надо войти. Чрезвычайно опасная тенденция, как я уже сказала. И вообще, если вы заметили, там вот в российском обществе сейчас довольно много поднимается вопросов, и там есть люди, которые начинают говорить, что вот, дескать, да, исламизм это очень опасно, у нас тут в России тоже стало очень много людей, которые замотаны. Значит, что якобы где-то в верхах этому покровительствуют. Россия, значительная часть населения происходит из республик, где когда-то ислам был главной религией. Я обращаю ваше внимание, что это ничего не значит, потому что в России еще большая часть населения происходит из мест, где люди являются православными христианами. Тем не менее, я думаю, процентов 90 моих слушателей, но если его спросить, кто вы такой, он там скажет, там, я русский, я айтишник, я обладатель европейского паспорта, я бизнесмен. Но слова, что он православный христианин, он вспомнит, там, скорее всего, в последнюю очередь. И вот это очень страшная вещь, которую, как я уже сказала, действует, делает современный культурный марксизм. Вместо того, чтобы, как в индивидуалистской культуре, людей делать индивидуальностями, он их идентифицирует с какими-то социальными группами, и каждую из этих социальных групп он по возможности объявляет меньшинством, и каждому из этих меньшинств он объясняет, что вам должны, и вы имеете право ущемиться. В то время как правильная идеология, позитивная идеология, вот та же самая американская мечта, говорит, нет, фигушки, мы не члены социальных групп. Мы индивидуальности. Мы имеем право сами решать, кем мы являемся. И мы себя будем судить не потому, что нам должны, а потому, чего мы хотим добиться и чего мы добились. И чем больше мы будем думать вот в этом втором направлении, тем больше у нас будет успеха. Юлия Латынина, код доступа. Спасибо, что с нами были. Обратите внимание, что у нас была редкий гость. Кошка Дуся. Дусечка, покажись. Покажись, Дусечка. Мы ее даже не трогали, она у нас тут в кресле заснула. До свидания, подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. Скажите, что вы думаете насчет того, что вот новую книгу по истории ересей. Я по мере работы над ней буду с вами делиться, не дожидаясь, пока она с одной стороны будет написана, а с другой стороны у меня исчезнет к ней интерес. Не потому, что исчез интерес, а потому, что я занялась чем-то другим. И еще раз повторяю, что в обозримое будущее вы увидите у нас, видимо, на ресурсах мой роман новый. А, на Patreon подписывайтесь, если можете.
Натирает коромысло шею медному клише. Никакого больше смысла в зачарованной душе. 5 на 8 неудачи, 3 на 1000 равны. 5 на 8 неудачи, 3 на 1000 равны. Хромоте казенной клячи, обскакавшей 3 страны. 5 на 8 неудачи, 3 на 1000 равны. 2 в предгорье Аляски, 1 впритык к другому. где рассказывает сказки обезьяне дряхлый Ной. 5 на 8 неудачи, 3 на 1000 равны. Как спасал в потоп скотину, мало ел и много пил. Как с похмелья половину умных тварей утопил. 5 на 8 неудачи, 3 на 1000 равны.